Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну, поскольку я, как я уже говорил, соображаю сейчас очень туго, то я, тема сложная, то я даже не пробовал ничего подготовить. Я подумал, что, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Ну, не обязательно по тем, что было предыдущее занятие, в принципе. Ну, и такое, может быть, устроим встречу вопросов и ответов.
Ну, по предыдущему занятию можно?
Да, конечно, можно. Ну, и даже нужно.
Четырехмерный континуум. Вот у меня вопрос. Мы привыкли к трехмерному измерению, да, там длина, ширина, глубина. А здесь добавляются еще временные какие-то рамки. То есть как это все вот понять в этом отношении? Потому что там как раз занятие вы этот термин употребляете.
Тут я говорил уже, что я в свое время занимался физикой, вот это теорией относительности и так далее. То есть, с одной стороны, у меня есть статья на эту тему. С другой стороны, чтобы объяснить, но там это как бы все на уровне тригонометрии, то есть там никакой сложной математики нет. Но чтобы объяснить попроще, вопрос в том, не к чему мы привыкли, а как мы это воспринимаем. Вот я сейчас просто мы воспринимаем так, что существует только пространство здесь и сейчас. Того, что было раньше, не существует, того, что уже не существует, того, что идет в будущем, ну, еще не существует. Там был какой-то дурацкий фильм там, по этому какому-то американскому фантасту, как там он назвал какие-то такие, что пожирают время, да? Помните, может быть, нет? Там, типа они остались, полетели в прошлое, попали, и там как бы город без людей стоит, аэродром, все, и они там ходят, потому что людей уже нет, люди в настоящем времени, а материальные остались, а потом появляются попали, какие-то диггеры, которые начинают пожелать прошлое, и они от него удирают. Так вот, на самом деле мы просто не видим. Мы видим очень узком. Это вот как, знаете, электромагнитное излучение. Вот видимый свет на самом деле это только такая очень узенькая щелочка. Есть так называемый инфракрасный свет, есть вот этот вот ультрафиолетовый свет, мы этого уже не видим. А ведь там есть вот все эти радиоволны, это же тоже те же электромагнитные волны, которые мы просто глазом не воспринимаем. И поэтому строятся, вот чтобы там видеть инфракрасный, строят какие-то приборы, которые его ловят и приводят в видимый свет. А чтобы ловить радиоволны, то строят радио эти вот телескопы, которые его, как наши глаза, видимый свет, вот так они воспринимают элементами вот этот вот, ну, свет, в смысле радиоизлучения, и переводят его в доступную нам форму. И, скажем, любая звезда излучает свет, излучает электромагнитные волны во всем диапазоне. От жестких рентгеновских лучей и до радиолучей. И поэтому, когда астрономы изобрели все эти средства, там рентгеновские телескопы, радиотелескопы, то их представление о Вселенной существенно расширилось. Они этого по-прежнему не видят, но у них есть инструменты, с помощью которого они это переводят в доступную для изучения форму. И вот точно так же, чтобы понять, как все это может выглядеть, вы никогда не видели такое развлечение, вот если сидеть у костра, взять ветку, ее поджечь, и когда там останется такой уголек на конце, начать очень быстро веткой вращать. И получаются в воздухе как бы такие фигуры. То есть на нашей сетчатке они откладываются, то есть задерживаются. То как бы инерционность сетчатки, она служит инструментом, который позволяет совместить прошлое и настоящее. И нам кажется, что вот мы провели там круг.
Вот эти мгновения, да, которые...
Да, шлейф, да. Шлейф. Шлейф остается. Но этот шлейф остается у нас на этом год. Но на самом деле, вот когда проводишь, там не круг получается, а в четырехмерном пространстве там получается как бы спираль такая, да, если крутить. Mm-hmm. Спираль. Но мы, у нас все это складывается вместе, это проекция, и мы видим это как круг. Это вот если, например, перейти вот как, скажем, фотографии или чертеж. Вот мы что-то фотографируем, мы фотографируем трехмерный предмет, и мы его перемещаем на двухмерную поверхность. И мы получаем как бы плоскость. И на этой плоскости по определенным законам эти точки распределяются так, что когда мы на них смотрим, вот говорят, у снимка глубина есть, да, или воображение чертеж. Вот если человек не умеет смотреть на чертеж, то для него просто это красивые линии намалеваны. А если человек умеет смотреть, то он видит там трехмерную деталь, ну, воображает в себе. Но реальности не видит, потому что он видит двухмерную деталь. И точно так же четырехмерный мир, проецируясь на наше трехмерное восприятие, дает нам такой вот чертежик. На самом деле наш мир четырехмерен. Но просто эта проекция такая, что нам кажется, вот мы не видим вот это, потому что мы на него смотрим в очень узком диапазоне. Но если использовать, опять же, воображение, то есть конструировать воображение, это моделирование внутри сознания, то можно попробовать представить себе этот мир четырехмерным. Вот когда я дошел до этого, ну, математически, или через тригонометрию, когда я понял, как мир на самом деле выглядит, я начал у себя конструировать в голове вот эти четырехмерную картинку. Но тут дело в том, что в четырехмерной картинке исчезает что? Исчезает динамика. Потому что мы знаем, что вот это, ну, машина едет, например. Вот я беру чашку, она стоит, я взял ее, пью. А в четырехмерном мире эта вот чашка вот, скажем, на столе, потом вот ее траектория. Это просто траектория. В четырехмерном мире она растянута вот так вот. Она четырехмерная на самом деле, эта чашка. Просто мы видим ее только трехмерный срез. Вы знаете, есть такие блокнотики детские, рисуется человечка, а потом быстро пролистываешь. И в кино, например. То есть оно снято, уже она существует, свернута в бобине. Ее заправляют в этот киноаппарат, демонстрируют на экране. И когда мы смотрим, мы видим только фактически, ну это не один кадр, это 24 кадра. Но нам кажется, что мы видим вот один кадр, но в динамике. На экране там герои там куда-то перемещаются, что-то делают, т.д. т.п. Но на самом деле они не делают, а все их фазы действий, так сказать, занесены на эту пленку. Но когда это демонстрируется в наше сознание, нам кажется, что вот в динамике, что там, ну, допустим, там ковбой там, злодей похитил девушку, ковбой ее спасет, не спасет, нам неизвестно. А на самом деле все это уже у режиссера продумано и заснято. И вот пока мы сидим в зале и смотрим, нам кажется, что все развивается и может меняться. На самом деле, фильм о нашей жизни, он снят по нашему заказу вне пространства и времени. А в пространстве и времени мы его не просто просматриваем, а мы его усваиваем. То есть, потому что вот когда фильм свернут в бобине, ну, его не усвоишь. Потому что в бобине это что там? Бобина, пленка, все. Да, а когда ты его просмотрел, у тебя это впечатление, ты его усвоил, все, что режиссер задумал. В свое время у нас целый цикл был занятий на эту тему, если вы помните, о возвращении состояния в жизни иной, где я все это подробно рассказывал. Вот так вот. Наше сознание, оно пребывает вне пространства и вне времени. Вот мы тут занимались в свое время тем, что такое рассудочное. И вот я занимался, из латинского слова извлекал места. И там было четко сказано, что вот есть внешнее природное, есть внутреннее природное. И внешнее природное, оно регламентировано пространством и временем. Это вот эта вот пленка нашей жизни, уже заранее снятая, которая проецируется в аппарате нашего сознания, и нам кажется, что мы вот живем, и что наше будущее зависит от наших решений. и что может, что-то может случиться, что-то не может случиться.
Сами от себя живем.
Да, 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 и что мы сами от себя живем. А там было четко сказано, что даже во внутреннем природном нет ни пространства, ни времени. Вот мы, поэтому вот в свое время я начал когда-то исследовать, я разработал такую концепцию нисходящая последовательность и восходящая последовательность творения. Нисходящая последовательность творения, вот есть Бог, и есть степени восприятия. Это не то, что вот, как говорят, там, допустим, в мире духовном есть небесное, духовное, духовно-природное. И человек думает, что это вот как такой, как матрешка, да, вот в ней там есть духовное, природное, но это только качество и состояние. Нет никаких реальной этой матрешки пространственной, в которой есть вот эти вот все уровни раздельные. На самом деле это одно и то же сознание, но в последовательность, эта последовательность, она качественная. Она не пространственная, она качественная. То есть то, что, допустим, небесная степень предшествует степени духовной восприятия в последовательности нисходящей, из этого вовсе не следует, что когда Бог творит, то Он творит в пространстве и во времени. Сначала создал там божественную степень, потом создал небесную степень, потом духовную, потом эту. Это все присутствует в его восприятии, в его представлении одновременно. Это единое творение, в его представлении это единая цельность. И это видимость. То есть он не создал реально творение, а сформировал там природную вселенную. Вот латинское слово это однозначно отрицает и говорит, что если вы так думаете, то вы не понимаете. Вот, потому что это как был бы Бог второй созданный, потому что он имел бы существование от самого себя. Ладно, думать еще, что наше сознание имеет существование само от себя, но думать, что вот этот мертвый материальный мир имеет существование само от себя, это уже несколько перебор.
Так там же еще понимание вечности, то, что Бог вечен, это же оно
очень... Это ну, все... человек начинает вот
как... А это... он же живет определенный вот как промежуток времени на Земле, а потом как переход есть...
Ну, это все видимость.
Вот.
Вот я говорю, фильм, он снимается в последовательности творения нисходящей. А в этой последовательности степень более высшая предшествует степени более низшей, но на низшей степени она воспринимается и представительствуется в этом восприятии чувственными образами, которые соответствуют, то есть представительствуют по соответствиям, они соответствуют состояниям сознания, то есть существует только сознание, причем сознание самого Творца.
То есть те высшие сознания.
Да. Ну, мы говорим высшее, но это условно высшее. А потом, скорее, это можно говорить внутреннее. И это тоже условно. И когда он в самом себе формирует творение, то он формирует его по последовательности нисходящей. И вот в этой последовательности нисходящей формируются все степени. Вот, например, говорится, что степени и небесные, и даже духовные еще принадлежат божественному в человеке, степени сознания. А вот его личностное возникает на внутреннем природном. Вот у нас была очень такая... Она, кстати, тут есть вот эти. Вот они все распечатаны. То есть, что такое внутреннее природное? Что такое рассудочное, как высшая степень внутреннего природного? И вот там появляется свобода. Что такое свобода воли? Свобода воли – это общий заказ сформированного в нисходящей последовательности сознания на то, каким должно быть его структура четырехмерная. Даже не четырехмерная, потому что четырехмерная – это внешняя развертка этой структуры. А имеется в виду единая структура сознания. То есть человек в нисходящей последовательности, в свободе воли формируется как одно целое. Но потом начинается восходящая последовательность.
Это восприятие, да?
И... Да, да. Когда Господь как бы демонстрирует этот фильм, вот он его снял в нисходящей последовательности, а восходящий он демонстрирует его, сам же просматривает через наше сознание и присваивает этому как бы индивидуальному существованию, которое через это присвоение чувствует, что оно рождается, развивается, существует. И для него это реальность. Вот это латинское слово четко это ставит. Реальная видимость. Потому что для нас она реальна. Потому что для нас все эти рассуждения о внутренних степенях, о мире духовном и так далее. Вот чувственно мы этого не воспринимаем, правильно?
Нет.
Что мы воспринимаем? Ну, вот этот стол, эта комната, это дерево. Мы об этом только знаем откуда из слова. Вот люди древнейшей церкви или же небесного сознания, они это воспринимали чувственно в высшей степени, через низшую степень. И поэтому они не жили в пространствах и временах, а для них это было только инструментом восприятия. То есть мы даже себе не можем представить, что это за сознание. Вот это называется перцепция. Но если бы у нас была эта перцепция, так как мы существа падшие, то она была бы адская. Мы стали бы демонами, мы бы тут же, так сказать, существовали как демоны ада. И
это вот то, что мы находимся во плоти, да? Или как?
Ну, нам представляется, что мы находимся во плоти.
Ну, вот, ну, да. Или как представляем. Вот,
да,
что,
да.
Это вот
потому что потому плоть – это внешняя представительность по соответствиям внутренних духовных состояний.
Да.
Из которых формируется наше внутреннее сознание внешними чувственными образами. Например, вот сердце у нас есть, правильно? Оно представительствует по соответствиям небо небесное. Все ее переплетения, жилочки и так далее, это вот в нашем конкретном, так сказать, сознании воспринимаются та часть неба небесного, которая ну, можно сказать так, тот сектор неба небесного, который составляет часть нашего человечества вообще, и нашего народа в частности, и нашего индивидуального сознания. Но вот этом вот, то есть вот помните, у нас было на эту тему занятие, что все мы являемся воплощениями, представительностями по соответствиям частных секторов всех степеней, лежащих выше. Вот сердце мы воспринимаем как существующее у нас, только потому, что мы воспринимаем нисходящее в последнюю степень, наитие самой высшей небесной степени. Легкие мы воспринимаем как органически существующее, развернутое в трех или четырех пространстве орган органический, только потому, что наше сознание воспринимает наитие вот этой духовности, или же духовного неба. И все остальное, вот все наше тело, все предметы вокруг нас, мы их воспринимаем только потому, вот пространство мы воспринимаем только потому, что определенное состояние доброго представительствует в нашем восприятии частного как пространство. Потому что предметы, пространство состоит из предметов его составляющих. Нет пространства без предметов. Совокупность последовательного восприятия предметов создает у нас видимость пространства, а совокупность истинности или внешней формы вот этого доброго соответствует, составляет у нас ощущение течения времени. Вот почему у нас оно течет? Потому что мы несовершенны. Почему Господь все это видит как одно целое, все времена и пространство? Потому что Он бесконечен и вечен. Его восприятие бесконечно в себе и вечно. А наше восприятие, оно конечно и ограничено. И поэтому мы это воспринимаем, как бы откусываем по кусочкам. Да? Мы не можем, вот как большое такое яблоко, и мы по кусочкам откусываем. Вот так вот мы откусываем свое существование и постепенно усваиваем как бы желудком. Потому что мир природный соответствует желудку. В большом человеке не было. То есть вот мы это желудок. И к нам в этот желудок поступают различные питательные вещества. И в каждом нашем сознании они как бы усваиваются и превращаются в состояние сознания, которое мы воспринимаем как органические формы своего существования, внутреннее в нашем теле и внешние предметы, которые тело будто бы окружают. Вот поэтому наша жизнь, это вот как Господь говорит, что если не будете есть плоти и крови моей, то есть мы питаемся плотью и кровью Господней. Но в зависимости от нашего общего состояния, это как бы суперпозиция называется, сознание вне пространства и времени, он его приспосабливает. Он питает кого-то свежим хлебом, свежим мясом, свежей кровью. Вот мы это уже обсуждали, что вот есть народы севера, которые не могут усваивать свежего мяса. И поэтому они дают мясу чуть-чуть разложиться, это называется с душком, знаете?
Это способ приготовления, знаю, так можно сказать.
Для нет, так они просто не могут. У них от такого мяса будет несварение желудка, и они могут умереть.
И в африканских там племена да. зарывают землю.
Да, да, оно чуть разложилось, и тогда оно легче усваивается. Вот медведь не может есть сырого мяса, ему нужно, чтобы оно разложилось. Почему? Потому что такое свойство желудка. И вот так вот, когда желудок не в состоянии усваивать божественное чистое, то Господь кормит его божественным как бы полудохлым, а то и вообще...
Даже дохлым. Кролик, вот, допустим, да. чтобы привяла эта капуста да, или да. травка, дедушка отдавал, да. не сразу вот, что свежая, а какая такая была.
Вот. Ведь, смотрите, вот приводилась цитата в последнем занятии, что Господь ведет злых к их месту в преисподней, постоянно от него отклоняя. То есть Господь кормит человека тем злом, которое ведет его в преисподней, но старается исправить желудок так, чтобы его можно было кормить больше свежатинкой. То есть это вот это представление, что когда человек рождается, он рождается невинным ребеночком, который, ну, а потом портится по жизни. Ничего подобного. Просто когда ребенок, там в четырехмерном континууме, это просто представление невинности из небесной. Но человек начинается вне пространства и времени, во всем своем целиком. Просто первое состояние, которое он в присвоении получает, это состояние невинности, которое создает вот эти вот остаточности. Но они ему не принадлежат. Это вот он как штырь, и на этот штырь надеваются кольца, сначала хорошие кольца. Почему? Потому что его сопь пока не проснулась. Человек – это его сопь. В состоянии детскости они представительствуют вещи чисто небесные, где сопь еще слаба, но она даже вот в зачатом, в плоде, она уже присутствует.
А наивность – это совершенно другое, да, если как наивность. Да.
И это вот его сопь начинает разлагать эту невинность, вот, когда ребенок вырастает в подростке, говорят, испортился, так сказать, там подростковый это просто его сопь проснулась и начала отравлять эти состояния невинности, тогда от нее изолируется. И тогда Господь эту сопь кормит все более и более отравленной пищей. Но он ее пытается как-то, вернее, он ее пытается внутри преобразовать, чтобы эта пища, ну, была все менее и менее ядовитой, чтобы меньше и меньше зла было в жизни. А то... Но чтобы это понять, нужно научиться воспринимать все вне времени и вне пространства. А иначе получается, как у этого, ну, у Кальвина. Кальвин-то, в общем-то, был не дурак, правильно? Что или человек рождается уже погибшим, или он рождается уже спасенным. И что бы ни делал человек спасенный, он не может погибнуть. И что бы ни делал человек погибший, он не может спастись. Это вот... Тот самый случай, когда идет проекция трехмерного на двухмерный, но человек ничего не знает о том, что он мир трехмерный, и пытается делать свои выводы, исходя из твоих представлений, что мир двухмерный. И какое его будет представление о трехмерном предмете по его проекции на двухмерном чертеже. Вот это вот, вся вот эта вот теория Кальвина о предопределении. Потому что он был уверен, что свобода воли принадлежит вот этому, так сказать, чисто природному, чувственному миру. Поэтому он считал, что ее тут нет. А на самом деле она есть, только она находится не в трехмерном мире, а она через не в четырехмерном мире, а в четырехмерном мире она присваивается определенными этим вот откусыванием по кусочкам от уже целого готового яблока. Но чтобы это понять, вот Сведенбург это референдум постоянно повторяет, например, в книге «Божественной любви и божественной премудрости». Там, постарайтесь не мыслить по пространству и по времени, если вы хотите понять вещи духовные. Если вы не перестанете мыслить по пространству и по времени, вы их никогда не поймете.
Не поймете. Это значит.
И я видал одного человека, который меня уверял, что он не мыслит по пространству и по времени, хотя я четко видел, что он в них как это вот, как ну, просто впаял. Потому что это зашито, вот знаете, как компьютер. Вот у него есть BIOS. И какой на него софт не поставь, этот софт работает только через BIOS на материнке. И это надо перешить полностью BIOS. Пока его не перешьешь, Вот если перешить или поменять процессор, то можно поставить какой-нибудь другой софт. А иначе, какой софт не ставь, он всегда будет восприниматься только вот через вот этот вот BIOS, и никак иначе. И вот это представление о восприятии по пространству и по времени у человека чувственного и природного, они в него вшиты. И даже более того, когда всякие там эзотерики различными методами, так сказать, пробивают стенку и начинают в себе культивировать внутреннее чувственное, они его все равно воспринимают по пространству и по времени. И они думают, что они видят высшую истинную реальность, потому что они, отрешаясь от чувственного, воспринимают чувственное то. Но поскольку у них вшито неправильное восприятие, они его в себе извращают и усваивают, и воспринимают неправильно. Это вот почему не позволено ангелам говорить с людьми. Потому что ангел-то будет говорить истину, но поскольку наше сознание извращено, мы будем истину превращать в ложь, а поскольку нам, и мы будем убеждены, вот с нами говорил ангел, или сам Господь. Значит, он же говорил истину, значит, все, что я понял из этого, это истина. Но это не истина, потому что понял ты неправильно. Ты извратил в своем понимании. И вот поэтому с эзотериками так тяжело работать, потому что они убеждены, что все, что они своим эзотерическим методом увидели, они увидели истину. Это вот точно. И тогда они рассудочно отключают. А что анализировать, если и так это истина, правильно? Вот в свое время были эти битники, хиппари. Они разрушали ЛСД, такой наркотик. Это был не наркотик, это психоделик, как его называли. С помощью этого ЛСД они разрушали, они, так сказать, пробивали свое чувственное восприятие и начинали воспринимать внутренние чувственные, они называли, так сказать, чувственный внутренний мир, они его чувственно ощущали. Вот что не могли понять те люди, которые никогда не употребляли психоделик, что у них это была такая же реальность, как обычная чувственная для нас. Но поскольку они думали, что они видят уже вот эту реальность, ее истину, они составляли карты этой реальности и так далее, то они совершенно говорили, вот надо бороться с рассудочным, надо бороться с рациональным, потому что оно мешает нам постигать истину, как оно есть. А это вот совсем наоборот. Почему Господь для нас закрыл вот это вот внутреннее чувственное восприятие высших степеней? Он мог бы открыть, и мы бы его воспринимали. Но нужно развивать рассудочное. Через рассудочное чистить свое природное. Это не просто бороться, это с этого начинается борьба с грехами, как злами против Господа. Но потом уже идет расформирование через природное рассудочное ложных убеждений. Вот как, например, ну вот человек убежден, что Солнце крутится вокруг Земли. А он сформировал рассудочное, сделал ему заключение. И он уже знает, он это никогда не видел в жизни, но он уже знает, что на самом деле наоборот, и что это только видимость. Он у себя в своем рассудочном создает модель, он себе представляет вот это Солнце, как эта Земля крутится. Если у него хорошее воображение, он представляет, как это должно выглядеть. И он понимает, как оно есть на самом деле. И поэтому, когда он выйдет в космос, то он уже будет четко ориентироваться. У него будут карты, представления и так далее. А если человека, который убежден, что Земля круглая, в смысле плоская, и крутится вокруг Земли, выкинуть на орбиту, он не поймет, что он находится в той же реальности. Он будет думать, что его выкинули в какой-то новый мир, в котором крутится в какой-то железной коробке, возле какого-то круглого шарика. А там это, и когда ему будут говорить, что это вот твоя Земля, на которой жил, а это Солнце, на котором... Не, вы что? Мои все чувства говорят, что это совсем другое. Потому что моя Земля, на которой я живу, она плоская.
Но все равно человеку, собственно, сомневаться, все равно он может подумывать.
Вот. Но если у него не развита рассудочная способность к аналитическому мышлению.
Как это все применить к нашим понятиям о Господе? Смотрите, я понял из ваших, вот то, что вы сейчас сказали, что Иисус Христос – это Бог в творении. То есть, а как мы его должны воспринимать? Вот мы говорим о трехмерности, о четырехмерности – в принципе, но Господь говорит так, когда Он пришел, покайтесь, да, примите Его и, собственно, живите согласно 10 заповедям. Но принять Господа, опять-таки, вопрос как? допустим, что такое историческое восприятие Господне, ну, мы уже как бы уже об этом много что говорили. Да,
ну, вот откуда мы знаем о Господе?
Со слова.
Из Евангелия.
Правильно? С Евангелия, да.
То есть апостолы...
Мы в время не жили. Мы как бы...
Апостолы его видали как человек-человек.
Да.
Они могли его пощупать, поздороваться с ним. Там обняться и так далее.
Это восприятие было...
И они видели его непрославленное человеческое, которое потело, которое там пот стекал и так далее, да. Которое кушало, все.
Да, да.
А даже когда он им явился после своего воскресения, это все-таки было еще не совсем прославленное человеческое. Потому что вот и помните, он с ним вместе кушал рыбу.
И говорил, не прикасайся ко мне.
И говорил, не прикасайся
ко мне. Я еще не вошел.
Да, да. Да. А вот когда его человеческое прославилось, это было представительствуемо вознесением на небеса. После этого мы не только не можем его пощупать там, и так далее, мы даже его не можем непосредственно увидеть. А как мы его видим? Слово говорит нам об исторической личности Иисуса Христа. Ну, там, Наполеон, Христос, там, Цезарь. Мы можем для себя создать какое-нибудь такое воображаемого Христа, как вот как иконы рисуют, поклоняться ему, все. Но это будет поклонение картинке. А Бог – это Бог живых, а не мертвых. Иисус Христос был Бог тех, которые уже для нас мертвы выдан. Вот эта вот фраза в Евангелии, там, где двое или трое будут во имя мое, там и я буду среди них. Вот в книге о небе и об аде, там очень четко есть такое место, в самом начале, где говорится, что любить Бога в его личности, даже тем более, так сказать, в своем воображаемой картинке, которую ты сделал из Евангелия, это не есть настоящая любовь. Бога любит в его качестве. То есть вот в чем могущество вот этого, вот все, зачем изучали Евангелие в старой христианской церкви? Чтобы подражать Христу. Какой нам смысл, что мы про него прочли в Евангелиях? Там изображаются его качества. Качества, как он помогал другим, как он жизнь за них положил и так далее. Настоящие последователи его, они хотели воспринять его в качествах его любви к ближнему.
А он ходил вместе с ними, вот это вот.
Нет, да, мы-то не можем ходить вместе с ним, но мы можем делать доброе ближнему. Помните, как Павел говорит, носите бремена друг друга. Вот, это значит, я буду между вами. Вот если ты сделал доброе ближнему, это значит, что он посетил тебя, дал тебе это доброе, и это доброе тебе присвоено. Если, вот почему вот эта вот фраза в Деяниях апостолов, блаженнее отдавать, чем получать. Когда другой человек тебе сделал доброе, это не он сделал, это Господь сделал в нем. Помните, вы ко мне пришли, посетили меня в темнице, накормили меня, одели меня. Господи, когда мы это сделали? Когда вы сделали вот это малым всем, то есть тем, в кем я был. Только до латинского слова не было развлечения. Часто делали доброе тем, кому доброе делать не надо было. То есть делали не доброе, доброе не Господу. А латинское слово четко дало развлечение, что доброе надо делать ближнему в соответствии с добрым в этом же самом ближнем. То есть если ты... видишь доброго человека, который заботится об окружающих, и ты помогаешь ему, например, начинаешь работать вместе с ним, или он заболел, а ты ему помог вылечить, ухаживал за ним, чтобы он дальше доброе делал, то ты это Господу сделал. А если ты видишь какого-нибудь нищего, вороватого, который крадет у других, и ты его кормишь и продляешь его жизнь, он дальше будет красть у других, вредить им и так далее. Вот если ты помог его поймать, посадить в тюрьму, чтобы он это дальше не мог делать, то ты сделал доброе ближнему, ты сделал доброе Господу в тех людях, которым бы этот нищий или негодяй, или преступник вредил бы. Вот как мы ему, то есть, помните, люди когда в Евангелии это говорит, что мы поклоняемся, вы говорите, что Господу надо поклоняться в Иерусалиме, а мы поклоняемся Ему на этой горе. А Он говорит, в будущем люди будут поклоняться в духе и в истине. Вот. То есть надо искать Господа в служении ближнему. Тогда Он будет и в тебе, и в том ближнем, которое ты это служение оказываешь. И ты его будешь в себе чувствовать. Вот когда добрый человек делает кому-то доброе, он чувствует как бы такое внутреннее, ну, как бы... Вот.
Саша, а как же тогда первое милосердие не делать греха?
Правильно. Потому что если ты не избавился от греха, то ты не можешь делать доброго, потому что ты у себя будешь постоянно присваивать заслугу и будешь убивать в себе Господа, распинать его в себе.
Это интересно.
Вот это самое страшное.
Делая добрые дела, ты убиваешь себе Господа.
Потому что
воруешь,
все производишь. Ты совершаешь себе, духовное воровство. Это еще хуже, чем природное. Вот язычник не может украсть у Господа.
Почему?
Потому что он о нем ничего не знает, он доброе, он делает свое языческое доброе. Да. А христианин может украсть у Господа, потому что он о нем знает. С ним Господь, когда дает свое... Потому что Господь дает доброе из чего? Из истинного. Вот вспомните, для людей духовного гения Господь работает в их помышлениях, а не в воле. И вот в этих его мыслительной части человек сначала приходит к чему? Он не к истине приходит, он приходит к научности об истине. Он изучает Евангелие, там, Третий Завет, получает представление знание. Через знание, через аналитическое. Это вот знание о том, что такое доброе.
Да.
И тогда это знание Господь наполняет побуждением к деланию доброго по этому знанию. Вот это вот есть любовь к истинному ради истинного. То есть любовь к истинному ради истинного – это не любовь напихивать себя знаниями, а это любовь изучать, получать знания для того, чтобы употреблять их для улучшения своей жизни. И вот это и есть благолюбие, духовная любовь. И первое, чему она тебя учит – прекратить делать зло ближнему. Когда ты не воруешь у ближнего, ты ему делаешь добро. Когда ты не лжешь относительно ближнего, и не ты делаешь добро. Когда ты не прелюбодействуешь, так сказать, с супругом или супругой ближнего, ты делаешь ему добро. Когда ты не... Ну, все вот эти, которые запрещены. Да. Когда ты не завидуешь его добро, так сказать, имуществу, ты делаешь ему добро, потому что твоя зависть постоянно побуждает тебя испытывать к нему злобные чувства, которые воплощаются в стрелы, которые против него летят. И ты уже делаешь добро. А когда ты научился не делать ему зла, ты, Господь тебя может исполнить активным добром. То есть тогда ты можешь кормить и не присваивать заслуги за то, что ты накормил. Например, человек пострадал, как вот этот самаритянин. Он его поднял, привел, это вот, а когда тот ему сказал спасибо, он сказал Господу, говорит, а Господь меня. Вот, да, надо четко чувствовать, когда мы не сделали чего-то злого, или сделали что-то кому-то доброе, надо себе говорить, это не потому я не сделал, что я уже святой. Это просто Господь воздержал меня от делания вот этого конкретного злого. И это не потому я человеку сделал доброе, дал и оторвал от себя, что я такой добрый. А потому что Господь убедил меня, преодолел мой собственный эгоизм, убедил что-то взять и дать вот этому другому человеку. Это Он сделал. Сам бы по своей воле ему не то что не дал бы, еще бы и отобрал от него что-нибудь. И вот когда есть вот это постоянное ощущение, постоянное себя вразумление, ты не совершаешь духовного воровства. И ты, вот это и есть духовное смирение. Ты не ходишь и думаешь, о, я стал святее каждый день. Нет, ты думаешь, Боже, хорошо, как Господь меня сегодня воздержал от моей демонской натуры. Боже, какой я счастливый, что Он не дал ей проявиться. И вот тогда ты чувствуешь его с собой, и ты ему поклоняешься, потому что ты ему покоряешься. Ты позволяешь ему свою демонскую натуру в себе придавливать, принуждать и поселять в нем свое собственное доброе, которое от того, что оно в тебе поселилось, не стает твоим собственным. А оно принадлежит ему, но оно замещает твое собственное злое. И поэтому кажется, что творение стало добрее и лучше.
Вот здесь вот просто хорошо вот видно, что здесь поклонение в действии, да?
Да.
Но не поклонение перед, допустим, иконой или картиной, даже если ты ее не считаешь, как бы...
Ты можешь поклоняться перед иконой и картиной, но это не есть поклонение, а это есть выражение твоего поклонения во внешних формах.
Благочестие.
Благочестие.
Имеется в виду, что ты вкладываешь в эту картину?
Да, да.
Или как, да?
То есть, если ты ему сначала поклонился в духе истины, это вот как, ну вот когда двое любящих друг друга людей. Один друг любит другого, когда он о нем заботится. А когда он еще при этом приговаривает, боже, какая ты там замечательная, как я тебя люблю, и она говорит, какой ты прекрасный, как я тебя люблю. Это вот выражение в глубинной внутренней любви во внешних формах. Этого выражения может и не быть. То есть, как мы определяем, что этот человек нас любит, когда он нам что-то дает, он о нас заботится и так далее. А если он тебе постоянно рассказывает, как он тебя любит, какое это замечательное и так далее, а при этом тебя использует нагло, и только у тебя все забирает, то возникает вопрос, это вот, знаете, как любовь Алисы к пудингу. Пудинг – это Алиса, Алиса – это пудинг. Познакомились? Да. Алиса, вы что, будете сейчас есть того, кто вам представлен? Да. Я буду его есть, я очень люблю пудинги. Да любого Алисы к пудингу, пожирание. И вот большинство, к сожалению, когда Аня говорит «любви», она имеет в виду именно вот это вот.
Я люблю как булку с маслом. Да, да, дороже двух
копеек. Жизнь благочестия без жизни деятельная, да, вообще это не жизнь. Это две, то есть она не,
это
ничего
профанация.
Не служит.
Это хуже, это профанация.
То есть если я буду приходить в церковь, поклоняться, рассказывать здесь все, а в жизни я так думаю, да ну я там сделал, там то, там все, там что-то такое. То есть там, ну, именно заповеди, по заповедях я там где-то украл или что-то. То есть это, конечно, пустое благочестие получается.
Помните, как в Гамлете пьесе, когда Лаэрт, вот этот вот король, молится. Гамлет стоит с мечом и слушает. А тот молится Богу и говорит, Бог, там, прости меня, я убил, так сказать, чтобы жениться на этой женщине, чтобы самому стать королем прежнего короля. А потом он себе говорит, ну хорошо, вот я молюсь, я прошу прощения, но я же не каюсь, я продолжаю жить с этой королевой, я продолжаю владеть королевством. Чего стоит мое покаяние в таком случае?
Да, словесный...
Чем я тут занимаюсь? Чего я колеблю воздух? И он повернулся и ушел. А Гамлет этого не понимает. Гамлет думает, что он искренне кается, и он говорит, если его сейчас убить, то я убью его в состоянии покаяния. И он попадет в небо. И чего я добьюсь? В чем моя месть? Что я его отправляю прямо в небо, убиваю в состоянии покаяния. Поэтому Гамлет его не убивает. На эту тему есть очень издевательский фильм, как он называется, «Суд небесный», что ли. Такой сериал российский, четырех.
Да, «Суд небесный».
Там, да, как человек попадает на тот мир, и его судят по его последнему деянию. И в качестве доказательства приводят вот эту вот фразу из Шекспира, что в последнем деянии как бы вся душа человеческая. И там есть адвокат, прокурор.
Так что он не успел покаяться, да, или как?
Ну, в принципе, например, там один такой кадр, он убил, изнасиловал и убил женщину, а потом вышел это, в саду каком-то колхозном, вышел, помолился, и тут его убила молния. Ну и как, какое последнее деяние? Он помолился. Ну что его, отправлять этот в сектор покоя, то есть на небеса? И поэтому его отправили в мир и опустошили его память. Но он тоже был не дурак, там на 24 часа память сохраняется. Он пришел на почту и записал на бланке, взял там, знаете, на почте там записал, есть тот мир, они смотрят тебя, они видят твои сны и так далее. И всегда с собой, он уже забыл это, но он носил с собой эту бумажку. И поэтому всю жизнь он занимался благодеяниями. Там кормил всех бомжей, так сказать,
внешними благодеяниями.
Да. Деткам конфетки покупал, все. И вот он так сказать, пришел на площадку, раздал там какие-то цыганки, сидят дети, раздал им печеньки, все, они спасибо, не надо, не надо, не надо, идет к себе домой, и тут сверху какой-то папаша выкидывает телевизор, который дети смотрели, и этот телевизор падает ему на голову, его убивает, и вот он попадает туда, и они должны его судить по последнему деянию, но они понимают, что-то тут не так, какой-то уж больно, ну, засахаренный образ, то есть... Они погиб, покормив детей, начинают смотреть дальше, но всю жизнь там пробы негде ставить, он только доброе делал, только это вот.
Подозрительно.
И они начинают копать, 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 этот прокурор, и в результате он докапывается до истины. Но до истины-то он докопался, а как его осудишь? И в результате его формальный признак, что он там это вот детям раздавал печенье, а вот на печеньях там какие-то эмульгаторы, и он, так сказать, портил этим, потому что он-то дешевое покупал, то недорогое покупал. И этими эмульгаторами он их, так сказать, портил здоровье.
Да, отношения.
И на этом основании формально его отправили в сектор.
Турецкое печенье горело. Просто горело.
И батончики не такие вкусные.
Просто поджигаешь печенье турецкое, и оно горит. А наши поджигаешь, ничего.
А там был какой-то другой случай, священник, который утонул в пруду, когда это вот там что-то кому-то раздавал. И вот его жизнь была, вот он всю жизнь жил только ради доброго. И когда его судили, ну там как бы все вроде ясно. Там сектор покоя и так далее. А тут среди присяжных заседателей там какой-то святой сидит. А он узнал, что этот адвокат помогает студентам, когда те приходят на могилу, он молится, ну и как бы к нему не молится, а взывно там традиция. И он там приходит к преподавателю во сне, что-то с ним разговаривает. И он кричит, как же так? Вот тут какой-то этот адвокатишка помогает студентам, а вы святой, я знаю лично пару, которая к вам молилась, а вы остались глухи к ее молитвам. И этот святой обиделся среди этих присяжных. И в результате по чисто формальному признаку, так сказать, ну, что он этим экологию, этим печеньем в озере портил, его отправляют в сектор этого раздумий. Ну, вот такой издевательский фильм, если действительно думать, что человек только в своем последнем деянии, что человек может покаяться, да, что всю жизнь быть негодяем.
А вот это, кстати, вот как раз в протестантских церквях очень даже, да, я бы, да, сказал,
ну, это...
это
все знают.
Да, да. Перед смертью покаешься. И, кстати, почему нужно по больницам бегать? Почему нужно вот бегать, спасать? Почему они считают, что если по больницам бегать, то это спасение для этих людей? Потому что они верят, что если человек покается перед смертью, в больнице, там где-нибудь, то тогда, собственно говоря, он сразу отправляется на небо. То есть, словесное. А вот как раз в новой церкви это вообще противоположно. Вообще говорит, что оно вообще ничего не значит.
Совершенно верно.
Да, словесное. То есть, это невозможно.
Если нет, но это такой издевательский сериал, этот «Суд небесный».
Не, ну, ну тоже, что оно же берется...
в то же время очень
в целом писание
же берется. Нет,
правильно,
уже
правильно, и он логический. Ну,
да. Писание, что в целом берется, вот, допустим, как бы все. Потому что одни места есть, одно подчеркивает, другие другое, ну, как бы, ну, как качество.
Я вам скажу человека. Вообще с писанием, тут все обстоит так паршиво, что большинство людей приходят к Писанию за тем, чтобы подтвердить уже то, что у них в голове изначально приметилось. То есть они оттуда выдирают то, что им нужно, и подтверждают то, что им хочется.
Ну да,
вот точно,
да,
так же с этим, так
сказать. С контекста.
Ну, как с ними спорить? Вот они будут утверждать, что вот разбойник покаялся перед Господом, он же бандит был, тут же попал на небеса, и что ему скажешь? Начинаешь с ним потому, но он тебя не хочет слушать.
Он говорит, вот смотри, вот же слово, ты же веришь в слово? Вот смотри, здесь, да, написано.
Да, да, да,
совершенно. И там, кстати, они еще приводят тогда, помните, когда Господь говорит, вот написано, как дьявол, он говорит, вот написано, значит, не искушай Господа, значит, все. И они вот по этому слову, конечно же, по буквальному смыслу, ну, они будут тебя теребить и сказать, ты не прав, вот смотри, вот написано.
А тот же время этот есть милость, ну, на это, что как бы, ну, обратно тебе будущность и надежда ж обратно написано, не потрясена ж.
Ну, только, да, вот самое страшное это то, что люди по своей похоти извращают слово. вот я это не раз повторяю, еще раз повторю, когда человек приходит в новую церковь, начинает читать, обычно приходит через книгу о небе и Абаде, допустим, и он, в общем-то, убежден, что он ангел небесный, просто как его недооцененный. Он-то знает, что он ангел
небесный. Даже небесный?
Ну, да.
Так что как выходит в эти сферы, получается, если он...
Не, он думает, он читает о небесах. Ну, он пытается определить для себя там место.
Что, что уходит думает, в эти сферы.
Да, что ангел небесный, только которого нужно полировать чуть-чуть, очистить. Потом, по мере того, как он начинает разбираться в слове, он начинает понимать. Вот почему я очень настаиваю на вот этом понимании. Это одна из основных доктрин новой церкви, что человек духовного гения не может стать небесным ангелом. Помните, у нас...
Да, да, это вот предыдущее занятие.
Но, более того, современный человек и небесным ангелом еще неизвестно может ли стать. И вот когда человек начинает сравнивать себя с тем, как слово описывает человека праведного, он начинает догадываться, что, в общем-то, может, он вообще не ангел. Что, может, просто он человек грешный. А когда он начинает исследовать грехи, до него начинает доходить, что может он вообще-то демон ада во плоти. И он начинает смещать свою планку все ниже и ниже. И когда он наконец начинает догадываться, что может быть он среди самых страшных демонов ада находится вообще-то. И вот тут вот он впервые становится человеком новой церкви. Он начинает свой путь в новой церкви. Это вот Сведенборг писал, что на самом деле я самый худший из всех людей. Что вы, ребятки, конечно, хорошие гады, но вы просто не представляете, кто я такой. Если бы вы это себе только могли представить, вы бы ужаснулись. То у него прямо так вот сказано.
А что он ощущал,
Саша? Это вот смотрите, в духовном дневнике?
Саша,
вот,
да, да.
Вот
да.
Смотрите, воспитан он был, по последней ноте, по последнему времени, в духе времени. Постоянно божественному поведению себя отдавал. Науки, да, научных.
Но это все внешнее.
Что он ощущал, вот именно, что груз вот этот, он постоянно говорил о грузе, который он еще...
Дело в том, что он стремился, вот его внутреннее зло, это было зло славы и управления.
Ага.
То есть, любовь во внешнем он стремился, к любовь мирская, это слава. То есть, он говорил, что как только у него исчезло стремление к славе, человеческое, у него исчезло желание заниматься науками. И он понял, что он науками занимался.
Это типа он больше других что-то знает.
Да, да, получить ему... репутацию
какая
самого умного.
Деталь. Как только ушла вот эта штука, да. И сразу зачем заниматься науками? Да. Давайте я буду вот религией заниматься, да, вот это все.
А тут, наука. Там ему пришлось бороться с желанием управлять. Потому что он получил колоссальные силы, когда он приобщился к внутреннему. Желанием управлять другими людьми. Даже ведя их к добру. Вот на этом очень многие
спотыкаются, обманываются, спотыкаются.
Да, да.
Как бы царствовать уже.
Гнать людей в Царство Небесное же злом железным. Это очень большой соблазн.
И, кстати, вот Свиденбург при жизни...
Причем работает даже не на их внешнее, а на их внутреннее, меняя их сознание.
Да. И церковь при нем-то не была создана. Именно и он не был пастором и священником. Обычно, если пророки возникают, ну, допустим, там в харизматиле где-нибудь, да, они возле них, в общем, начинается вот эта куча такая, собирается, и все, давай там церковь создадим, давай там то, давай
так
там все.
Так Иисус Христос тоже не создал церковь.
Да, но у него...
Он за ним ходили движение, ученики, но он не создавал... Он не создавал никакого организации, он не ставил их на пресвитеров, это потом уже начались. Да. Он их ставил проповедовать Царство Небесное. Идите и проповедуйте Царство Небесное.
Это как бы первоначальный этап.
А не управляйте теми. Вот проповедовали и пошли дальше. А не учреждайте там ячейки. Это потом уже Павел начал учреждать ячейки.
Да.
А те просто пришли, проповедовали и пошли дальше.
Не, ну они создавали общины, Саша.
Только после Господнего воскресения. Посмотри внимательно.
А Свиденбург, кстати, тоже он не создавал вот, общины. И тоже получается, это как бы первоначальный этап вот этого второго пришествия Господня. Да, как в первом апостолы не создавали, то, собственно говоря, Свиденбург тоже во втором не создавал. То есть вот этот этап он повторяется.
Да,
это четко вот можно даже видеть, да,
первый
что это
человек, который создал вообще много.
Что вселенский порядок Александр абсолютно повторяет.
Первым, кто создал. Сейчас, секундочку. общину новой церкви, это был такой хинмаш.
От которого потом избавились.
Что?
Избавились от которого потом.
Да, да. Но хинмаш, он был человек... Вот у него есть книга, она называется «Рождение и дальнейшее развитие новой церкви». Это какой-то ценный этот вот том на английском языке. И видно, что хинмаш воспринимал церковь именно как организацию. Но при этом он очень последовательно воспринимал, что эта организация должна полностью соответствовать божественному слову. То есть епископальный порядок, священники и так далее. И те, кто к нему пришли, они тоже воспринимали церковь как организацию. Но у них было, они в основном пришли из всяких мелких секточек. И поэтому они ненавидели саму идею о священничестве, о порядке и так далее. Всем должно управлять. Ну, вот как в этих всех...
Как сейчас баптистских, уже установившийся порядок.
А как в баптистских общинах. Они потом и выгнали, что он, это, зачем нам священники. Нам священники не нужны, мы себе сами. А вот возьмите вот этого Клюза. Он же не начал ничего организовывать. Он, наоборот, был против всяких этих организованных. Но он говорил, будем работать на том месте, где нас поставил Господь. Вот я там... В Манчестере настоятель собора, я буду проповедовать людям новую истину. И проповедовал, пока был жив, вот с кафедры духовное понимание Писания.
Так, а все-таки кто же учредил богослужение, которое сейчас как бы в новой церкви?
Хинмаш.
Хинмаш?
Mm-hmm.
Это как раз тут организация та, которая и состоялась, да, после того, после Сиденбурга.
До сих пор считается, что вот как бы от Хинмаша должно быть это рукоположение. Ну, это как бы прямо не говорится, но намекается. Что вот.
Или как с историей исследуется, да?
Ну, они, по крайней мере, пробуют выводить себя. Вот у нас, например, начался... Мы не получили рукоположение от там General или Господь Новой Церкви. А у нас начался собственный порядок. Потом меня признали уже, как сказать, священником второго уровня. Но это было как бы признание моего священства. Они признали наш порядок священства, который начался тут вот в 98-м году, да. Так что у нас они не восходят от хинмаша. Хотя я учился в академии, я, естественно, привез оттуда идеи. То есть есть как бы идейная передача, но не такое прямое. Ну, и в этом было провидение Господне, я думаю. Потому что, ну...
Так, а его, вы говорите, просто выгнали или как-то отлучили? За что его?
Ну, просто бы сказали, иди, парень. И он же там, он ушел с небольшой группой этих, которые, да, он не то, что один ушел. Но основная масса его игнорировала. И по Хинмашу видно, что он вообще человек такой очень хорошо расположенный, но чисто чувственный. Вот он воспринимает эту церковь как организацию, он думает, что вот родилась организация и так далее. Но те, которые вы знали, они были еще более чувственны.
Ну, получается, да. Но организация, в организации новая церковь тогда очень нуждалась, чтобы кто-то сделал какую-то вот все-таки реорганизацию и организовал все-таки. Потому что, ну как она может существовать, допустим, как новая церковь без...
Это очень хороший вопрос, на который я до сих пор не могу дать себе прямого ответа. Хотя я вроде бы этим занимаюсь уже, так сказать, несколько десятилетий. Но я бы сказал так. Новая церковь – это не организация. Но есть организация последователей, организации последователей нового откровения. Эти организации сами по себе не являются церквами, но они являются организациями членов церкви, если эти люди являются членами церкви. То есть члены церкви, они организовываются, но они сначала должны стать внутренними членами церкви, а потом собраться вместе и организоваться.
Богослужение, это же имя Господне, получается, ну само богослужение, mm-hmm. это же и слово взято, богослужение. А мы берем с небесного учения.
Не, ну собираться можно и без организации, пришли друзья
да.
там.
Но в небесном учении...
Организация нужна, чтобы заниматься
упорядочить
финансами.
Упорядочить.
Ну и следить за порядком.
Да, следить за порядком, да.
Например, в группе кто-то есть, священник. Потому что люди сидят, а кто-то приходит и начинает мутить воду. Какие-то странные идеи, кручивать и так далее. И задача священника с ним разобраться и сказать, или если ты не мутишь воду, можешь оставаться дальше. Если ты мутишь воду, ну пошел.
Это же в небесном учении веры написано просто.
У нас был такой роман Бурко. И он начал очень сильно мутить воду. Я его не хотел выгонять. Он приходил на богослужение, а тут приходили новые люди в общину. И он начинал их отводить в сторону и на меня наговаривать. И все, в результате люди возмутились. И организовали собрание. И на этом собрании его клевала вся община. У нас есть запись этого собрания, все, оно сохранилось. И он в результате, община постановила, что... И тоже я не хотел его выгонять. И я сказал, давайте так, что он пусть даст обещание, что он не будет заниматься вот этим всем, ну, мучением воды, и тогда он может приходить. Потому что я его не хочу отлучать ни от причастия, ни от чего. Хотя мне говорили, выгони его, все такое прочее. И когда ему сказали, нет, он сказал, я буду заниматься. Ну, сказал, вот если ты даешь торжественное обещание, что не будешь этим заниматься, и мы тебе будем разрешим... Это не я сказал, это все собрание сказало. И мы тебе разрешаем приходить. А если нет, то мы не разрешаем тебе приходить. И он перестал приходить.
Ну, Анатолий, я не знаю, это тоже как бы ну, уже исторический такой...
Но Анатолий не был членом церкви, он же даже не принял крещение. Он был как бы приходящим этим, ну, посетителем. Ну, он тоже там, конечно, вел себя иногда безобразно, но он, по крайней мере, был искренен даже в своем безобразии, я скажу так.
Я остался таковым.
И ну, просто, у него по жизни, ну, как нервный человек.
Вы говорите, вот, искренне. Это, как ну, допустим, если я буду искренне выражать, допустим, какую-то свою суп, которую я тоже чувствую, каждый из нас чувствует свои заблуждения, ну, что каждый чувствует свою...
Но он хотел понять. Он хотел понять.
Ну, как он хотел понять и за сколько? За 10 лет не понял.
Ну, я же говорю, с эзотериками очень сложно.
Все зависит от того, да. Что он до этого в себя насадил.
Да, принял. Он много учений понимает, что это...
Но он действительно хотел понять.
Да. Он никогда не слышал, даже Дима, я помню,
послушал. Нет, он менялся, все-таки. Он медленно просто, менялся.
Он сравнивал с другими учениями. Для него это тяжело, потому что он сравнивал Святым Богом с другими учениями.
Он медленно, но менялся в лучшую сторону.
Пытался свое учение создать. Может даже быть, универсальное. Да. Взять Сведенборга, взять это и...
Может быть, он менялся не так скоро, как
да,
хотелось.
Да, но менялся, изменения были. И в лучшую сторону, по-моему.
Товарищ Сандей тоже взял с протестанта все сливки. Сказал, я все сливки собрал, и сейчас я вам это все выдаю, так сказать, в четырехмерном измерении, если так сказать.
Не, но в отличие от Сандея, он не учил нас. Он пробовал спорить, он пробовал дискуссировать, но он не занимался тут, так сказать, прозелитизмом своего учения. Он и сам понимал, что он стопроцентно не знает.
И он свое «я» как бы не выдвигал так, знаешь, как Сандей, например, совершенно.
И при том, что все равно Сандей имел помазание, что сколько людей собралось, а вот...
Ну, поэтому же тот, который говорит, что я знаю, как надо, на него сразу набегают. Когда человек как бы говорит, что я ищу, а что к нему? Он ищет.
Какое-то отрицательное помазание.
А этот говорит, что уже знает.
Да.
Так он как... Имеет, причем да. Не просто знает, а еще
очень
имеет.
Многие люди его
я
любят,
знаю,
чтобы они не думали.
Я знаю, и я знаю. Три раза я знаю. Если есть кто-то честный человек в Украине, так это я среди них. Второй, по-моему. Сказал, все-таки он себя вторым куда-то ставил. А кто первый, у меня такие не... А, Господь Бог же, а потом же шо?
Я второй после Бога. Да.
Если Господь мне скажет стать президентом, я стану.
Как
президентом
Папа Римский. Украины. Как Папа Римский.
Он высказывал
наместник
тоже такое мнение.
На земле.
Его ж хотели с Украины отослать.
Ну, это уже другой вопрос.
Ну да, там ну, все равно. Что
так, там ищут за
эти такой уровень финансовые... высказаться, это... такое слово.
Это, как я вспоминаю, не буду называть имена. Один был такой в России. Он тоже пытался там что-то проповедовать в интернете, все. И потом я читал его. Он говорил, что у нас будет установлена небесная церковь, писал, вернее, небесная церковь. И главный вопрос в этой церкви будет вопрос финансов, вопрос взносов.
Протестанты, это же, знаете, как вы думали, такой термин. Финансы или деньги – это колеса Евангелия. Вот, пожалуйста.
Нет, никто не спорит. издать книги, там, арендовать помещение. Все нужны финансы.
За все отвечает золото серебро.
Но когда все начинается с финансов, то оно обычно и этим же и заканчивается.
Так оно и закончилось.
Потому что нормальное общение, как? Вот приходят люди, они делают взносы, но этими взносами занимается комитет, который выбрали сами члены общины, у них там есть этот казначей, администратор, и они отчитываются перед собранием, на что ушли деньги, за каждую копеечку. А когда приходит такой лидер, или там, как в православии священник, ставит кружку и говорит, сыпьте, а мы там уже распорядимся, а к нам в руки не... Да, Бог через нас распорядится, а в руки к нам не заглядывайте, потому что вы, так сказать, Богу не верите, что ли? Вот тут начинается. Особенно, когда они сами же друг друга иерархию устанавливают, как в православной церкви и в католической в серьезной мере, что вышестоящий начальник определяет, кто, как ты подымешься. И он ни перед кем не отчитывается, потому что он только перед Богом, как он говорит, отчитывается.
И вот из-за чего, что даже вот, как сказать, вот, иудейская церковь, где у иудеев была вот синагога, или вот уж как Кагал был, у них велись книги такие, пинкосы называлось, куда выделялись деньги за этот, там, ну вот, на помощь там, там ребенку, там, пожилым, все, и они в этих книгах фиксировали, потому что их оседлость меняли, то сельскую, то этот, городскую, ну, как ну, вот эти вот гонения были преследованы. И они вот, тоже вели отчет. И есть книга, пронесите, говорят, ну, рыбы, книга прибылей. А то не книга прибылей, а куда они пожертвовали деньги, имеется в виду, ну, вот, да, на помощь этот. Брали вот уж место из Писания, там из Танаха, ну, из Ветхого Завета. И вот
ну, вот поэтому в иудейской церкви никогда не было этих рэби-миллионеров. А в христианской эти епископы стали сразу князьями церкви.
Это как
бенефициарии, доходы, т.д.т.п. Как там, ну, при дворе Елизаветы Петровны был какой-то монах, который попал в певчие за хороший голос. И он там занимался бизнесом попутно, то про него он ходил в башмака с бриллиантовыми пряжками. И про него такая была поговорочка в этих монастских кругах. Гедон нажил миллион. Потому что когда деньги отчитываются, очень тяжело их
стебрить. Вот, очень было вот как никуда потратили, из-за чего, что даже там фиксировались фамилии, из-за чего, что вот как, чтоб, ну, терялись этот, вот эти ж метрики разные, потом еще было хуже, что эти ж пострадали, Герцена, было и думы, кондонисты были, забирали малых детей из семьи и перекрещивали их, и 25 лет в армию забирали, и вот как войны велись в России. А вот это, они вот велись книги эти, чтобы как бы содержание этих.
Ну и финансы финансами, но самое страшное, когда в организации начинается контролирование умов.
14:47.
Когда возникает инквизиция, когда начинают. Причем, например, та же инквизиция, далеко не все, кого преследовала инквизиция, были невинными жертвами. Там подчас были такие звероподобные отклонения, что они действительно с ними надо было что-то делать. Которые убивали там других священников и так далее, занимались черной магией. Инквизиция вообще-то боролась и с теми, кто занимался черной магией. Вот в свое время Казанова, он же попал за что под суд инквизиции. Морох его это проскальзывает. У него нашли в тайнике несколько книг по магии черной. Так что его не зря, в общем-то, засунули в эту тему. Я понимаю, если не верить в черную магию, то кажется просто там борьба с этим, с инакомыслием. А на самом деле магия всю историю во всех странах, народах и так далее преследовалась по закону очень жестоко. В Римской империи за занятие магией были страшные наказания, вплоть до распятия на кресте и так далее. Магия это только сейчас это как бы стало этой заблуждением умов, и теперь ты можешь заниматься чем угодно, но сейчас вообще такая свобода, что можешь заниматься чем угодно, в смысле нарушения заповедей, лишь бы не покушался там на чьи-то доходы.
И даже какие-то науки приписывали к магии, да?
Да.
Ну,
На всякий случай.
Сейчас, наверное, считается как психическое расстройство, что ли, да, вот этого человека.
Так наука-то, ну, они просто, ну, там, да, какой-то идет, там, чем-то занимается. Думает это вот, что он там потрясает какие-то основы. Хотя умные люди до сих пор, он как бедный Путин, там этого колдуна засунул, который его шел там, ну, прогонять Путина, он его сумасшедший дом засунул. Хотя на самом деле вот этот шаман, он точно так двинутый, потому что настоящий маг, он себя так рекламировать не будет. Его еще пойди отыщи. Ему не, лишняя реклама ни к чему.
Ну, его в дурку засунули, а потом, короче, все пустили.
Это опять засунули.
Накололи его хорошо.
Ну, это потому, что они боятся магии, но не понимают, как отличить магию от этого, от простой политической демонстрации. Ну, и да, когда человек чувствует, что он... Вот, например, пошел бы кто-нибудь на Вашингтон там с воплем там изгонять Байдена. Ну, все бы посмеялись и все. Пусть ходят.
Нет, просто для чего. Когда я говорю о Байдене, все смеются.
А тут бедный Путин испугался, человека загнал в этот, ну, карательную медицину восстановил. И опять же говорю, что настоящего мага ты так просто за хвост не поймаешь.
Ссылается тут.
А и потому что ему и реклама не нужна. Он себя знает. Он свое дело, черное дело делает, и ему никакие, так сказать, рекламы, а всякие там шоу экстрасенсов и так далее, это просто на потеху публики. Там настоящие маги, естественно, не появляются.
Ну, православие же российское, вот, русского патриархата, которое особенно там возле крутится, возле Путина. Ну, ну это же магия самая настоящая.
Нет, это не магия. Ну, это настоящих видно. Магов что ты такое? Не видишь. Там есть
ну,
маги.
Колдуны есть, да?
Колдуны есть, колдуны но ты их есть. Не видишь. Они возле это Путина разница. Не крутятся.
Я их не вижу.
И есть... Путин их не видит. Настоящему колдуну и магу не нужно лезть во власть. Это ему хорошо. Не нужно. У него власть реальная, настоящая.
Хорошо. Он руководит Путиным. Допустим. Руководит этот маг.
Да, но он
неужели
руководит...
этому магу так хочется войны?
Да.
Да?
У магов постоянные войны.
То есть, маги, получается, маги он прогнозирует войны. Его на эту войну?
Да.
Маг настоящий.
Да.
То есть, невидимо он пытается его прогнозировать на эту войну.
Да. Там не один маг. Там целая система за ним стоит. И... Дело в том, что маги... Настоящие маги или ведуны... Они из этого мира отодвинуты. То есть для них тело не имеет никакого особого значения. Это мы там думаем, что ядерная война, все погибнет, какой кошмар. Ужас, ужас, ужас. А для них это, если вы смотрели такой сериал «Девять неизвестных», нет?
Я смотрю.
Там какой-то этот член этого ордена, как его...
Немецкого?
Да, немецкого. Когда приехал спецназ их брать, то он достал пистолет и убеждал себя, что нужно, что тело не имеет значения. Он был такой мелкой сошкой, он был агентом. Что надо, и он себя в результате это вот покончил с собой. А этот самый главный маг, который был, он его скрутили, посадили в это вот в автозак, везут. Он говорит, вы от меня отодвиньтесь, потому что тут будет горячо, он так доброжелательно этим. И так руками раз, и огненный шар, и полностью выгорел. То есть для него тело не имеет особого значения. И для него существование этой земли не имеет особого значения. Это как в свое время какой-то американский генерал заявил, что есть вещи гораздо более важные, чем мир.
Можно ли сказать, говорили, что у них этих магов адская перцепция?
Конечно.
Маги входят в сознание других людей.
Да. То есть адская перцепция.
Это то, чем был каждый, если бы Господь его не ограничил.
То есть то наитие Господне, они его переворачивают, переделывают, искажают его и превращают в адскую перцепцию.
Ну вот, это ж бедный Путин, он был просто администратором. А потом связался с этим Шойгу, а Шойгу его познакомил с этими шаманами.
Да.
А может быть и было что-то другое. Ну, опять же, я говорю, в православной церкви есть настоящие маги и ведуны. Но они сидят по монастырям, они сидят какие-нибудь там старцы замаскированные. Они не лезут. Вот этот вот, как его, Кирилл и компания, которые там тусуются.
Такие ребисты просто.
Они, да, они даже не верят ни в какого бога на самом деле. А если и верят, то очень примитивно. И никакими магическими. Они обладают только административными способностями. Потому что человек, который занимается, он не может одновременно заниматься и внешним, и внутренним. Так как служит двум господам. Если он будет... Потому что если ты администратор, у тебя времени на внутреннее не остается. Это вот был такой классический вариант, что, например, есть хороший ученый. Ну и кажется, что чтобы он дальше развивал свое направление, создают институт, выделяют финансы, его назначают директором этого института. И он становится директором этого института, и он перестает быть ученым. Он превращается в погонялу, администратора, там, кого угодно. Но на ученое занятие у него не остается ни сил, ни времени.
Да, потому что это надо литературу, информацию. Это
он просто должен быть отрешен от всего этого. У него должен быть свой администратор, у него должен быть свой это вот, чтобы ему все это делали, организовывали. Но для этого он не должен нести ответственности за расход финансов. Кто-то другой должен контролировать расход финансов, покупку оборудования и так далее.
И все время они же исследуют.
Поэтому да. Жизнь. Он должен оставаться зам по науке, например. Вот тогда он сможет заниматься наукой. А если он полез в директора, он на этом как ученый кончился. Вот точно так же в церкви. Вот. Кажется, что вот ты стал папой римским и все устроишь по-своему. Нифига подобного. Папа римский, он включен в администрацию, так же как Кирилл. Это только кажется, что он всеми управляет, а ничего подобного. Потому что один человек не может даже через... Он имеет ровно столько власти в своей административной системе, сколько ему дают его подчиненные. И они его, если что-то пойдет не так, совершенно спокойно съедают. Это, как говорится в этом, ну, про русское самодержавие, кто-то ехидно так высказался, что русское, что такое русское самодержавие? Это абсолютная власть, ограниченная удавкой. То есть, с одной стороны, вроде ты император, и что ты не сказал, так, все это вот.
Первая демократия, которая же была, вот господа демократы минувшего века.
А если нет легальных способов с тобой, вот как, например, президент Соединенных Штатов, или даже современный там какой-нибудь там премьер-министр Англии, королева, там вообще декоративные функции, они очень ограничены. Они не могут своротить, что хотят. У них есть Сенат, который следит, есть это, есть родная партия. А самодержец вроде может воротить все, что хочет, но с другой стороны, если он перестал нравиться, ему просто делают кирдык. Удавочку накидывают, и все, и нет. И поэтому смысла убивать президентов их редко убивают. Вот за всю историю Соединенных Штатов, ну там, может быть, убили там 2-3 президента. Вот Кеннеди, что его убили? Потому что он нарушил баланс сил. Вот этот клан Кеннеди залез в это вот. Кеннеди стал президентом, его брат стал министром юстиции, они под себя подмяли ФБР и так далее. И они пошли на самодержавие. И вот тут его и пристрелили. Потому что его нельзя было скинуть просто так. На следующие выборы он должен был, потом брат должен был пойти. То есть они узурпировали систему власти. И поэтому их ликвидировали. А вот того же Рузвельта его не ликвидировали. Но когда он умер, он там что-то, я не знаю, лет 12 был президентом, то они срочно приняли закон, что президент не может больше 2 сроков быть. Просто... Так типа подождали, пока Кеннеди ушел по закону. Но поскольку его папаша, это же мафия была, это же клан Кеннеди, это бандиты, мафиози, которые поднялись на
закон. Что, Аль Капоне?
Да, это совершенно верно. Это Аль Капоне, только которого не посадили. И он собирался полностью оккупировать американскую власть. Сначала, вот как Путин с Медведевым сделал. Сначала будет это вот Кеннеди с Джонни, потом и Бурат станет президентом, а потом опять Джонни, а потом да. Еще кого-нибудь. И все, и Кеннеди уже правитель Соединенных Штатов.
Так они и продержатся.
И вот его, этого Джонни пристрелили, потом Роберта пристрелили, и Кеннеди успокоились.
Кстати, с ФБР то же самое сейчас происходит. Вот этот рейд Трампа. Все там в шоке. Никаких оснований, ничего, просто взяли.
Не, ну это всегда ФБР использовали как инструмент политической борьбы. Но просто когда это стало такое клановое, одно дело, когда это, скажем, группа держит, а другое дело, когда одна семья вдруг вылезла и превратилась...
Это как система получается.
Это в Штатах такого не позволяют. И поэтому в церкви тоже человек, который вылез в администратора, он исполняет свою должность, он очень полезен к церкви, но как богослов, как это вот, он погиб. Потому что это делается в тишине и отрешенности.
Не, ну это понятно.
У нас сейчас, кстати, там собираются делать реформу определенную. Я хочу выйти, потому что у нас до сих пор нет этого понимания. У нас священник должен быть и шнец, и жнец, и на дуде игрец. Это всегда было. Но это как бы еще от старохристианской церкви идет. А я хочу выйти с предложением. Вот у нас в уставе это есть. У нас на самом деле очень интересный устав. Большинство людей этого не понимает, когда его читают. А там четкое разделение. Вот какие законодательные власти и исполнительные. То есть они должны соединяться только, и не должно быть над ними какого-то такого центрального. Они должны между собой через определенные законы. Вот точно так же у нас есть судейство, и у нас есть господство. И господство занимается именно в основном административно-богослужебной деятельностью, а судейство занимается именно доктринальностью.
Внутренними
вещами. Да. Потому что вот есть вещи, которые требуют внутренней тишины. Там я читал, ну, там какой-то лаборатории в Штатах завели такой распорядок, что время от времени сотрудник лаборатории, скажем, недельки на две, изгонялся в отдельную комнату, и он там должен был сидеть и просто как бы думать. И ну, это называлось севооборот, это как землю под пар вставляют. И тот, кто вышел оттуда и потребовал, так сказать, оборудование людей, чтобы изменить второй закон термодинамики, исследователи, тот, кто всю эту две недели читал детективные романчики, их встречали одинаково хорошо. Иначе это бы потеряло смысл. Если бы на человека постоянно давило, что он должен думать и так далее. Но просто его изгоняли в тишину, чтобы он имел возможность посидеть и о чем-то подумать. Потому что, ну, вот когда ты всем этим занят, ты можешь что-то производить, но это будет чисто механистическая работа. Вот как, например, в современной научной среде на Западе человек должен, ну, ученый какой-нибудь, хотя бы два раза в год какую-нибудь монографию публиковать, чтобы оставаться на плаву. Если он не будет публиковать, там есть такая пословица «publish or perish» – «публикуйся или исчезнешь». А те все... И они вынуждены из себя это все вымучивать и так далее. А не все же в состоянии рожать что-то выдающееся с такой последовательностью. И в результате весь мир полнится монографиями, которые не стоят той бумаги, на которой они напечатаны. Хотя иногда среди них попадаются
очень... Под давлением очень... они это просто все делают, да? Чтобы, да.
Ну, да, не то, что давление, а просто, чтобы не исчезнуть. Потому что завтра все забудут, кто ты такой.
Иначе он перестанет поблизости, быть ученым, да. Как бы.
Угу. Конвенции тоже существуют, вот именно епископальная система?
Нет. Английская конференция и конвенция – это конгрегационалистская система. То есть там священников выбирает себе община. Там нет центрального руководства. Кстати, конвенция, она тем и занималась, что все время пыталась организовать надстройку над священничеством. Как у них конвент назывался или что ли, которая будет этим заниматься. А с ними очень успешно боролись, так сказать, члены различных общин. А потом вдруг появилась академия, которая сказала: вы что, ребята, совсем с ума сошли? Вообще-то нам говорят, что у нас должна быть епископальная форма правления. Mm-hmm. Пошли вы, так сказать, подальше. И там был такой Ворцестер, то есть неизвестная фигура второй половины 19 века, или даже первого, по-моему. И вот он писал, что мы все были убеждены, как вышедшие из различных, так сказать, этих общинок маленьких, что у нас должна быть свобода и так далее, и т.д. Но когда мы начали читать Писание, мы были поражены, оно настаивает на епископальной форме правления.
Да.
И мы, как сказать, для многих это было очень неприятным открытием. Поэтому они начали говорить, что, может быть, ошибался, что, может быть, вот отсюда пошло все вот это. Когда, как говорится, не хочется, а принуждает это, начиная с этим бороться, отвергая авторитет Писания. Это же на этом очень многие споткнулись в Штатах в 19 веке. Они уходили в новую церковь, думая, что они нашли себе не доктринально, ну, так сказать, бездоктринального диктата, религию. И вдруг, к сожалению, мы обнаружили, что там такой доктринальный диктат, по сравнению с которым какая-нибудь там баптистская община это просто там овечки на выпасе. И они метались, и они заполняли собой новую церковь, пока не образовалась вот этот унитаризм. Вот унитаризм себя их всех абсорбировал. Вот эта новая церковь.
Потом добавила. Методисты появились, да, вот это?
Не, методисты это немного другое.
Это другое. Джон Уэльс.
Да, а вот унитаризм это именно то, что дало как бы не догматическое христианство. И вот этот унитаризм постепенно растлил все остальные общины христианские в Штатах.
Растлил.
А чего у нас больше доктринальности, чем у баптистов? Ну, а, ну какие?
Ну,
больше из слова именно положения,
да,
которое...
Да, да, то есть для нас слово является первым и единственным авторитетом.
Ну, для них тоже.
Слово живодейственно. Ну, как в Писании написано.
Что комментарии к этому слову у них.
Но у нас просто более... Дело в том, что не сказано, например, как должна быть организована христианская община. Правильно? Они говорят, вот смотрите, эти католики, они все извратили православные. А вот изначально были, там была эта вот община, ну и не так и было, что там бедный Павел бегал, кричал, где же взносы, и там какие-то пророки и все такое прочее. А когда мы подходим к латинскому слову, то там очень четко сказано, епископальная форма правления.
До свидания.
Епископальная форма правления и никаких гвоздей. И,
это
да. И не только в отношении этого, в отношении многих других вещей тоже. То есть, чем латинское слово отличается, это тем, что многое там прописано конкретно. Там меньше возможностей для интерпретации, для подгоняния ее под то, что ты сам хочешь. Потому что в христианской церкви можно что-нибудь вытащить из Нового Завета, помахать и сказать, вот видите... Так они и делают.
Больше однозначности.
Да, больше однозначности.
Конкретно.
Дай, пожалуйста, молочко.
Вообще ответы на вопросы новой церкви вообще конкретно просто. Конкретно. Вот кто такой Бог у нас? Четко есть. Что нужно? Какие два основных понятия мы должны усвоить?
У них конкретность в основном в так называемой патристике и традиции. Я имею в виду католическую и православную церковь. А когда образовались евангельские церкви, они эту патристику разнесли вдребезги пополам. Сказали, что вот только Писание и ничего другого. Начали формировать свою собственную среду осмысления. А в этой среде, как говорится, каждый уже кто во что был горазд. И шел туда, куда его, так сказать, собственное звало это желание. И вот поэтому все-таки и православные, и католики это более-менее унитарные организации. А эти, ну там... Каждой твари по паре, что называется.
То есть, ну, несмотря на обилие у них всяких там верх чудеса, там и всего прочего, это не является доктринальностями, да? То
да.
есть это все так мимо кассы, грубо говоря.
Это собственно, в евангельских общинах. А вот в этом, в католической и в православной, наоборот, патристика является у них фактически равнозначным писанием. То есть, когда к нему приходят, говорят, а вот там отец такой-то сказал вот тот. И это даже позволяет им перетолковать само Писание. То есть они Писание воспринимают только в духе патристики. Поэтому было запрещено читать Священное Писание в средние века простым верующим в католической церкви. То есть верующие вообще не имели права подступить к Писанию. Эти,
как святотатство, да, считалось?
Да, читать имели право только священники. Но священники не имели права толковать. А над ними стояли этот корпус докторов богословия. Вот доктор богословия, он мог выражать свое мнение. Но над ним сидела, так сказать, папская курия, и она могла на это мнение, так сказать, ну, потому что мнения это могли противоречить друг другу. И вот она была как бы органом контроля. Вот почему Лютеру дали развернуться? Потому что Лютер был доктором богословия. Если бы он был просто священником, то его заткнули буквально на втором слове. А как доктор богословия, он какое-то время имел свободу высказывать мнение, пока не озаботился этот римский курия. Но они как-то очень поздно спохватились. Они не поняли сначала, что происходит. Они думали, что это просто разборки между августинцами и доминиканцами. Но они как бы не очень хотели в это влазить, пока они не сообразили, что это не просто разборки, а что Лютер... Но началось это с разборок. Лютер, так сказать, наехал на какого-то доминиканского продавца индульгенции, а тот заявил, что он это вот поджарит его на костре. И вот когда запахло костром, тогда Лютер начал это вот серьезно... То есть ему надо было представить обоснование, почему его сжигать не надо. И вот он начал копать Писание, и вдруг начал находить там очень интересные вещи, и самое главное, их озвучивать. Потому что если бы он это, так сказать, только среди докторов озвучивал, то это было бы просто внутренние споры. А он вдруг вышел и все свои тезисы прибил там для простых прихожан на ворота церкви.
10 тезисов.
Да. И вот они схаманулись, что называется, скинулись, а уже было поздно, это пошло в народ. Народ шибко грамотный пошел. Потому что до этого там народ как бы был неграмотный. Вот в Российской империи то все царские указы читались там попами в церкви. И власть сознательно не учила народ грамотности. Вот при Петре Первом был даже такой закон, если кто, не являясь священником и диаком, запершись, что-то там пишет, немедленно докладывать по властям. То есть грамотных не любили. Например, говорили, что народ грамотности учить, он только занимается, фальшивые паспорта составляет. Поэтому эти боролись.
А, потенциальный типа преступник, да?
Ну, да, да. То есть это не просто их не учили, потому что руки не доходили, а было сознательно такое, что вот простой народ грамоте учить не надо. Видите, чем это кончается, и показывали на Запад. Большевики, ну правда это еще до большевиков началось, но они это поставили на профессиональную основу. Они как бы научили грамоте, но при этом отобрали в основную литературу, оставляли только эти агитки свои. Ну а потом агитки ушли, а грамотность осталась, что называется.
Но они тоже, вот конвенция, конференция, все-таки они существуют, продолжают существовать, да? Или все-таки они уже как-то немножко угасают?
Я застал в Англии, например, это уже, что называется, на излете полно. У них был какой-то колледж раньше, который священник готовил. Они его превратили в такую, ну, совершенно мутное... организацию, которая дает образование вообще. У них еще были курсы как-то с Эдинбургом связанные, сейчас, по-моему, вообще не связаны. И это выродилось просто в междусобойчик. Я присутствовал на их там богослужениях, на их этих... Это было просто ужасно. Как там есть такая Мишел Чёрч в Лондоне, и я разговаривал, там такой был Льюис. И я его спрашиваю, потом я как-то приехал, они меня приглашали, у них были собрания священников. И я приехал, и я первый раз я видал там Льюиса, а второй раз не видал. И я когда приехал в Лондон, я его спросил, почему вы не приехали. А он сказал, а что туда ехать, что они доктрины интересуются. То есть это там, например, было богослужение и с епископской такой-то столи. Какой-то проводил. Это было чисто водопылит информации на текущий политический момент. А конвенция в Штатах вообще превратилась, по-моему, в клубок всяких эзотерических движений и общин, типа вроде New Age. Ну, я уже не говорю о том, что они там гомиков и этих женят, и гомосексуалов. Но у них и священники, сами гомики есть.
Да.
Так что говорит, что это новая церковь.
Уже да, уже не приходится. Язык не поворачивается.
А по сути пока держится только вот General Church и наша церковь, но она держится исключительно усилиями отдельных энтузиастов. Если бы мы там с Димой и с Душным не сражались, то ее бы давно превратили, растащили бы вот как конвенцию.
Это вот, извините, там, где Пропетровские показывали этого, как они живут общиной, там городок, вот дети, общеобразовательная школа, вот это вот,
ну,
как
да, вот это. General Church,
вот это, да. 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 Там, вот, там сохранено, да?
Ну там очень, да, такая мощная организация.
Типа общины.
Самое главное, что там очень малая возможность для злоупотреблений. Вот у нас, к сожалению, это Господня Новая Церковь, это все было, так сказать, на дружеских связях, и они не создали четкой внутренней структуры, которая бы ограничивала злоупотребление. И поэтому там чего только не было.
Саш, а вот как вот получается, что священники это новой Господней Церкви проходят обучение? General Church?
Ну, хотя... у нас когда-то была, говорят, была своя эта теологическая школа, но это еще развалилось до моего появления. Там они... Она же была тоже епископальная форма правления. И они сковырнули епископа и объявили епископским авторитетом Международный совет священников. А епископ фактически вел эту школу. И они, когда они передрались друг с другом, в результате школа развалилась. Они потеряли патент на эту школу. Потому что, вот, например, академия, теологическая школа, она выдает официального образца патент, который считается, ну, что ты закончил университет. Это разновидность университета. И твой диплом, который ты получил в академии, он равнозначен университетскому диплому. А сейчас мы, у нас есть школа, почему нет? У нас есть школа, мы обучаем священников, но мы не выдаем патентов, на, которые бы признавались на государственном уровне. Точно так же, откуда там проблема с этими женитьбами гомосексуалов и лесбиянок? Там священник, он имеет патент. Вот если священник сочетал, это государством считается, вот как у нас в ЗАГСе. Да?
Ну, узаконенный.
Узаконенный брак, это имущественные отношения и т.д. и т.п. И если ты не хочешь... к женитьбе гомосексуалистов, лесбиянок, говоришь, что нам доктрина не позволяет, они тебя просто отбирают этот патент.
А, государство.
Да. Ну, и ты можешь женить, но это страшно. Ваши личные дела. Им придется пойти и все равно регистрироваться потом в государственном офисе. Потому что твое лучше там сочетало, это не будет иметь никакого...
А вот в некоторых штатах, что привлекали к ответственности, типа вот священников.
Да, да, правильно, это точно так же,
вот, как, вот например, это была такая громкая...
Так если принят закон, например, закона можно женить, и ты пришел к государственному чиновнику, он
там не во всех
отказывается
штатах, да.
тебя женить, сочетать ну, там, гомосексуальную пару, то ты подаешь на него в суд, потому что он нарушает закон. Закон,
вот, да, закон подают, тебя
обязан тебя да, сочетать. Так же, как продавец не может не продать товар.
Да,
это
да,
ущемление
да.
будет.
Ну, права потребителя.
И ты церковь поэтому обязана или этот патент отдать государству, или подчиняться законам государства.
Не, ну патент тут еще как-то, а вот что подает в суд на это...
Не, ну правильно, потому что если у тебя есть патент, а ты отказываешься, то ты нарушаешь закон. То есть тут все логично.
Там я заходил на сайт, там у них полноценный университет. То есть там факультет бизнеса, там чего угодно.
У них колледж есть, теологическая школа. Просто у них университет с теологическим уклоном, он выпускает священников. Ну, так же, как любая семинария.
Там, по-моему, обычные факультеты, у них только курс можно взять по ну, вот, новой церкви, а есть отдельный факультет именно.
Да, да, да. То есть... Там полноценный колледж, который выдает диплом установленного образца, который, ну, считается настоящим дипломом в любых организациях.
А, так в том числе они, может, с этих денег и живут тоже. Это ж платно. Да.
Там, на самом деле...
Там же бешеные деньги стоят образование.
Нет, нет, вот наоборот. В Бринесне они на студентов больше тратят, чем получают от их родителей. Оно существует только в основном за счет эндаммента. То есть вот это, что Питкерны оставили.
Эти проценты, да, которые они получают,
да,
на
да,
проценты
да.
живут.
Обычно у них там по 100 тысяч спокойно
да,
за
да,
5
да.
курсов.
А тут очень дешевое образование, но правда этот диплом... И ценится достаточно дешево во внешнем этом. Как там одна закончила грузинка, мне потом этот Вашестов рассказывал, что никто не верил, что это настоящий диплом, думали, что она какой-то фейковый купила. Ну, тот вариант, что как ты платишь, так оно и получается, потому что они же за эти деньги не могут привлекать действительно профессиональных преподавателей, все. Потому что задача этого колледжа все-таки, ну, как бы растить людей новой церкви из детей. А все остальное это чисто побочное.
Так, а священников? Священников тоже, в том числе, да?
Это как бы высшее образование.
Да, высшее образование.
Но они стараются своих детей вести в церковь через колледж. То есть в чем смысл всей этой системы образования? начиная с детского садика, они из них делают членов церкви. Это в свое время, еще в конце 19-го столетия, были приняты 12 принципов Академии. И одним из них было то, что весь мир возлежит, лежит, что смысла проповедовать этому внешнему миру наше учение нету. И поэтому наша, так сказать, евангелизация должна идти среди наших детей. Мы из них должны выращивать детей, членов новой церкви. И поэтому все это образование, оно заточено именно на выращивание членов новой церкви.
Они забыли слова Господне, что не здоровый нуждается во враче, а больной нуждается во враче.
Ну, беда в том, что сначала это было как бы прекрасное намерение, как бы превратить все в святое семейство. Но в таких ситуациях очень часто святое семейство превращается в семейный бизнес.
Вот какая большая проблема. Потому что нет внутреннего очищения. Допустим, когда ты учишь того, кто хочет учиться, то приходят те, кто хотят научиться. А когда ты загоняешь своих детей туда, и те детки к этому относятся соответствующим образом, и они от этого стонут, то какой смысл? Как сказал этот Лев Толстой, человек не любит, когда ему отвечают на тот вопрос, который он не задавал. А им отвечают на те религиозные вопросы, которые эти дети еще не задали.
Ну, это как тоже... Не, ну, так образование-то есть, в принципе, такой процесс. Сидишь на географии, тебе все равно.
Этот, у баптистских церквях, вот тоже, и у пятидесятнических, вот, которые пережили репрессии, вот, верующие, а приходят и их называют просто, они, может, даже и по-настоящему не покаялись, ДВР, дети верующих родителей. Ну, и вот их ставят на такое служение, как проповедников тоже, они вот библейскую школу закончили, а ты вот как бы, ну, слова не имеешь, вот, допустим, как другой, что вот если откровений нету, они считаются, что они как, ну, типа по наследству, вот это выстраданное все, вот так и вот понимание то, что вот церкви, вот Свиденборга, вот они не видят то, что того пути, который вот, ну, католическая церковь, вот протестантская церковь в целом, как из истории, перетерпела вот такие вот, ну испытанная, как сказать, вот этими гонениями, всеми вот этими, всем укладом, все. Говорит, а этот, чтобы вот как движение или вот эта церковь Свиденборга, они не видно, она не претерпела такой путь вот становления. И считают, что это неправильно, ну как истинное, типа.
Мне рассказывали на этом, на... Была General Church, она же не занималась евангелизацией. А потом отдельные энтузиасты, это где-то, ну, 90-е годы уже организовали...
Извини, Максим, то
я
перебил.
Организовали конференцию по евангелизации. Ну и открывал ее епископ этой General Church, там такой бас был. Ну и мне человек, который присутствовал на этой конференции, со смехом рассказывал, что епископ вышел и сказал: я член новой церкви в четвертом поколении. То есть сразу задал это вот направление евангелизации.
Ну да, вот что-то вот это вот типа, и да, получается.
У нас в церкви, это я вот тоже видал, это уже лично видал.
Я говорю, правда, изначально.
Там какой-то человек... пришел с какими-то, ну, как бы он искал гранты финансирования из нашей церкви. Он пришел давать целый проект, ну, там, эти вот все такие плакатики. Ну, и начал он с того, что я член новой церкви в третьем поколении. Такой гордостью. И тут вскакивает наш епископ, ну, в отставке, который находился, и говорит, что даже если бы ты происходил непосредственно от Свиденборга по прямой линии, это все равно не гарантировало бы, что ты член новой церкви. Он так его поставил на место.
С самого начала, да?
Да, да, короче, его послали
по церкви. Ну, тут же по членам он же еще имел, что какое-то духовное родство.
Ну, они, нет,
передача.
Ведь... А они начали думать, что они церковь размножают биологическим путем.
Да. Почему вы там, отец, там, сын у меня покаялся, он типа такой у отца, проповедник, пастор. Это я не имею в виду, что типа какое-то некое помазание переходит на детей и делает как бы их вот такими
духовными. Так используют
начальник. Как дети царя просто.
Да. Нет, это как вот это рукоположение.
Приводят,
это
даже, да.
Вот это привилегированность растет сразу в глазах. Особенно в протестантских, когда вот это скажет там сын пастора, там, они так вот сразу благодарят, помазание.
На самом деле это духовный иудаизм. Ну вот иудейская церковь считала, что дети, так иудеев, они тоже иудеи. С одной стороны, как бы отношение ко всем этим геймам, пришедшим со стороны, даже если он стал иудеем, было соответствующим. А с другой стороны, многие дети, которые бы с охотой с этим расстались, но они вынуждены из себя строить иудеев, потому что иначе они потеряют поддержку своей общины. Они уже будут считаться там неизвестно кем.
Ну, как семья.
Да, только у них это было на уровне кровного родства. А тут вот на уровне, это вот как вот эти, ну, о чем очень негативно латинское слово высказывается по поводу иезуитов. Что там своим человеком считается тот, который вот наш, нашей организации. И, соответственно, ему помощь, ему все, только потому, что он член нашего клуба. Вот это вот духовное иудейство фактически. Там вроде не по крови, но потому что вот он. Они по. Потому что подлинное родство — это родство по доброму. То есть, как вот этот стал ближним самаритянин тому пострадавшему человеку. Потому что он ему оказал доброе благодеяние. Он стал ему родственником по-доброму. А не по крови, ни почему. А те, что были ему по крови, вот там шел священник, еще кто-то, они же ему были родственники по крови. Он был иудеем, и священник был иудеем, и тот. И... Но они ему перестали быть родственниками, потому что они ему не оказали благодеяния. Вот это вот настоящее духовное родство.
Интересно, а есть закон, допустим, новой церкви, чтобы родственник становился, допустим, за, ну, допустим, если кто-то там епископ, а у него, допустим, родственник там по низшей линии, помощник там епископа.
Закона нет. Вообще это, конечно, очень хороший вопрос, потому что вот что такое феодализм? Это именно наследство по крови. У барона сын барон, у шевроле сын шевроле, а крестьянин всегда, так сказать, крестьянин и никаких социальных лифтов. И вот эта французская революция, до этого английская, но английская это не превращала в закон.
Это буржуазная французская, да?
Да. Англичане просто разбили эту систему, и они дали возможность приобретать дворянские звания. Раз, а во-вторых, врагов короля могли лишить земли и на эту землю посадить кого-то другого. Но это, так сказать, все равно человек мог стать бароном просто из купеческого сословия, даже крестьянского, если он заплатит. Опять же, и казне, прибыль, все. А во Франции вообще уничтожили эти механизмы после этой революции. И люди, по идее, должны были подниматься только в...
благодаря своим качествам.
Своим способностям, да. И вот это и есть то, что называется капитализм. Но проблема оказалась в том, что способности способностями, но можно же покупать продвижение с помощью денег. Теоретически имелось в виду, что человек, который сумел заработать деньги, у него есть способности. Но опять же, вот человек, так сказать, там, барон Ротшильд, он заработал свои деньги, все. А потом его детки, они наследуют его имущество. Вот почему вот этот, ну, Билл Гейтс не хочет своим детям оставить на свое наследство, а хочет пустить на благотворительность, то есть в общество. Потому что, чтобы он сам как бы против этого принципа, что... Потому что отец-то был этим, ну, талантливым бизнесменом, все. А детки приходят такие совершенно, это вот. И, а вдруг наследуют все рычаги власти и влияния на общество.
Да,
и тогда уже приходят социалисты и говорят, как же так, ребятки. Ну, вот. Почему я родился такой умный, талантливый, все, родился в подворотне, а этот чмо, которое, ну, я извиняюсь, не может там себе штаны нормально надеть и подмыть себя, оно только по праву своего рождения владеет всеми этими капиталами. И вот это начинается социализм от зверского типа того, который был в России, и до, так сказать, более-менее цивилизованного, вроде вот этого шведского, что отец не может передать сыну свои деньги. Но проблема заключается в том, что если не сыну, то кому? В общество. А в общество это куда? Под управление чиновников. И получается, что чиновник, вдруг на него сваливаются неизвестно откуда деньги, он может ими распоряжаться от имени общества, хотя тоже неизвестно, кто он такой и как. И начинаются манипуляции там партийные. Это вот так, что если бы на этот вопрос был бы однозначный ответ, то все было бы очень
хорошо. И что, на сегодняшний день этот закон так и остался?
Где?
Что не может передавать сыну?
Да, да. То есть в Швеции большинство наследства уходит государству.
Полностью или просто какая-то часть?
Очень большая часть. Там очень мало передается по наследству. И по этой причине...
Тем не более, что там монархия же остается обратно.
Это все, да. Там это обходят, конечно, как-то и так далее, но теоретически человек не может передать вот все свое наследство своим детям.
Вот это что, просто вот это да. Парадокс, что вот это получается монархия и такое.
Но из-за этого страна начинает... Там монарх чисто декоративный. Но из-за этого страна начинает постепенно деградировать. Потому что серость и посредственность вылазят наверх за счет общественных фондов. И талантливые ученые, опять же, очень большие налоги. То есть, ты сколько ни старайся, ты много не накопишь, потому что у тебя все будет изымать государство. Соответственно, ученый, который хочет что-то хочет и может делать, он уезжает в другую страну, Штаты, где законы позволяют ему накапливать. И шведы очень быстро проедают то, что они накопили за столетия. И эта страна, она не так стремительна, как Советский Союз, но стремительно, но все же потихоньку начинает вырождаться в то, во что всякий совок вырождается. То есть в серость, развал, распад.
Ну, я вот, честно говоря, Саша, не наблюдаю вот за Швецию. Это как ты... то, что они с мусором делают.
Нет, нет, это просто не видишь того, что происходит внутри.
Но внутри,
а внутри это статистика. Заметь, шведские автомобили, например, были. Вот эти Volvo.
Конечно,
это все вообще... уже ушло.
Не, ушло.
И все остальное то же самое. То есть еще вот это нельзя, если хорошее наследство, его нельзя проявить быстро. И до какого-то момента будет казаться, потому что человек вроде тратит деньги, все хорошо, но ты не видишь его банковского счета, на котором все это стремительно-стремительно усыхает. И вот Швеция, она стремительно теряет те позиции, которые она имела до установления там социалистической системы.
Это надо исследовать.
Не, просто я читал просто. Пока нет. Да, да. Хотя там, а так в том-то и дело, что как бы даже вроде все
живут благополучно. Социалистические отношения.
Да, да, потому что идет распределение, то есть вроде бы на среднем уровне люди живут лучше какое-то время. Ну а как же в Советском Союзе?
Но у них все очень дорогое.
Правильно.
Да.
И
заработок,
уровень жизни начинает очень быстро снижаться. Все быстрее, быстрее.
И машины, быстрее. И продукты у них очень дорогие.
И рано или... Это все потому, что это налоги, которые идут государству. Оно дорогое за счет налогов. Вот в чем дело. И эти налоги съедают частную инициативу. Это как в Советском Союзе. Сколько бы работник не работал, он всегда получал свою железную ставку. И терялся стимул, как хорошей активной работе. А зачем? Если рядом этот алкаш получает ровно столько же и нифига не делает, да, то и я буду это вот нифига
социальная
не делать.
Социальная форма такая.
Да, да. И вот это основа социализма. Уравниловка. Ожидается, что этот каждый активный работник будет активнее работать и больше вносить в общество, потому что он такой активный. Но люди ж не дураки, правильно? У них должен быть, люди-то, они не святые самоотверженные.
Это как на уровне серии на, да, Корее, да, что-то получится тогда.
Да, нет. Со временем вполне может быть и так. Потому что когда общество начнет деградировать, этот социализм начнет озверяться. То есть более жестокие, чтобы сохранить уровень, они начнут проводить более жесткие контроли чиновники. И он начнет переходить уровень, ну если не Северной Кореи, то Советского Союза уж точно.
И самосъедание. Да, сам, сам себя есть.
И чем больше, меньше будет общественных фондов, тем более озверевшая будет власть. Потому что когда пирог уменьшается, начинается активная борьба, конкуренция. Так что вот я говорю, я на этот вопрос не могу дать такой, как бы, и вообще еще общество не дает ответа. Но опять же, можно установить вот как в Штатах это было, жесткую систему отбора, но эта система, она действительно очень жестокая. Если человек как боливар не вынесет двоих, если видно, что боливар не вынесет, то просто пристреливают слабого и идут дальше. Но зато для общества это очень эффективная система. А для его морали, мягко выражаясь, не очень.
Это карбонария типа, да?
Нет, это классический звериный лик капитализма, где выживает сильнейший, и все. Но когда это начинает слишком процветать, вот помните этот фильм «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» Все-таки, когда количество обездоленных приходит в некий предел, создается очень опасная политическая обстановка. Потому что их все-таки много, а богатых очень мало. И они, поднявшись, могут просто богатых перегрызть. Так что богатые вынуждены кое-что отстегивать. В Штатах нашли на определенном этапе идеальное соотношение между тем, что богатые отстегивают этим страдающим. Это с христианством не имеет ничего общего. Это как бы они прикрывают свою задницу.
Это политика такая получается.
Да. А в христианстве просто, как, например, Форд. Потому что все другие выкачивали деньги из работников и выкидывали их. А Форд заботился о своих работниках.
Как профсоюз типа что-то?
Нет, не профсоюз. Это лично Форд заботился. Он рабочим строил за счет, так сказать, своих доходов жилище бесплатное. Бесплатно их кормил, бесплатная медицина. То есть Форд им создал что-то вроде социализма, но которое контролировалось фондом, и поэтому Фордом же самим, и поэтому было очень эффективно. Это вот именно тот вариант, то есть это идеал, когда промышленник обладает чувством христианского милосердия. То есть, вот что такое сейчас все эти благотворительные фонды? Вот когда люди собирают деньги, то 20% идет им в карман собранного, а потом этими собранными деньгами распоряжаются чиновники, которые, злоупотребление. Ты приходишь, вот все вот эти гранты и так далее. А Форд, он занимался благотворительностью, но так как он лично отслеживал, на что оно расходуется, он не кормил всяких там бездельников, всяких махинаторов и так далее. Он давал только адрес на тем, кому он верил, что оно пойдет на пользу.
Это как Азовстали и этот Засядько, они в середине шахты вот это агрофирмы сделали, как для своих рабочих.
Но для этого хозяин должен быть человеком христианского настроя, который понимает, что он только распорядитель при своем имуществе, и он старается быть хорошим распорядителем. Он старается
заботиться.
Это вот именно то, что вот новая церковь как бы проповедует в качестве идеальных социальных отношений.
Я больше всего, я скажу быстро, обалдел, читая про Форда, когда он людям деньги вернул за автомобиль, частично. То есть они, видно, заплатили уже сумму, им должны были доставить автомобили, но за это время производство удешевилось там, на $50. И он разослал всех своих агентов вернуть людям, лично прийти домой и вернуть $50. Никто бы так не сделал, обычно капиталисты.
И поэтому говорю, что Форд это яркий пример человека, предпринимателя, каким он должен быть с точки зрения учения новой церкви. Хотя он, конечно, не был ни членом новой церкви, я даже не знал, был ли он христианином. Но он именно поступал, и, кстати, есть и такие иудеи, которые так поступают, просто человек должен быть, вот в мусульманстве, например, в мусульманстве государственная коррупция считается грехом против религии. Это не просто ты мелкий воришка, а ты совершаешь грех против священных уставов. И, соответственно, они к государственным коррупционерам относятся таким вот образом. Поэтому в мусульманских, настоящих мусульманских странах коррупция очень минимальная.
Кстати, Кувейт, Арабские Эмираты.
Это очень, кстати, интересно, насколько они вообще так...
У нас все поносят этот Иран, например, а Иран не такое плохое общество. То есть он плох для каких-нибудь там, я знаю... безбашенных, которые хотят веселиться. И возвращаясь к вопросу о том, какая должна быть церковь с точки зрения организации. История показала, что все-таки епископальный порядок, он при всех его недостатках, он лучше позволяет, вот в General Church этот епископальный порядок соблюдается жестко, и поэтому они при всех его недостатках до сих пор сохраняются. А у нас его разрушили, нашей вот Господня Новой Церкви. И результаты, что называется, налицо. Единственная проблема в том, что если его сейчас восстанавливать, то новому епископу придется очень жестко наводить порядок. То есть я бы не уверен, что я бы хотел на себя взять эту функцию.
Жесткая рука.
Там, да, когда все развалилось, то там надо, ну, очень быть очень жестким.
И надо быть там на месте.
Ну, в принципе, главное, что надо быть очень жестким. Ну и как на месте? Церковь-то как бы вот там распрошена, в Африке очень большая.
Законодательная база, это как бы тоже, или как судейская,
вот, ну вот да, заниматься. Ну, вот, даже тоже, при нынешней законодательной базе она достаточно хороша, просто нет епископа. Нет единого управления. Сейчас эти хотят поменять законы корпорации финансовые. Я думаю, они хотят превратить церковь в фонд, то есть довести ее до уровня конвенции. Но я на это повлиять не могу, потому что я не член корпорации.
Там. Члены корпорации – это те же люди, которые получают проценты уже?
Нет, они не площадники, но они контролируют финансы и имущество церкви.
То есть, а сами они, а тут, ну, как бы не являются…
Да, да, да. Даже директорат корпорации, он получает зарплаты за свою деятельность. Они как бы, ну, добровольцы.
А в духовном отношении как они это…
Ну, они могут хотеть со временем преобразовать так, чтобы, даже если они не получают с этого выгоды, они могут хотеть подчинить своему управлению такому. Сначала подчинить управлению, а потом уже осмотреть, что можно будет делать дальше. Так что.
А в духовенство они никакого отношения не имеют, да?
Ну.
Или поскольку.
Когда был епископ, епископ был председателем правления корпорации. Mm. И он через него вот мог, он мог влиять на это. Mm. Ну и раньше это было очень жестко, то есть член этот, как любой административный, должен быть человеком хорошего, то есть, ну, семейным.
Ну, понятно, да. Управлять домом, как,
да,
ну,
то есть, да, пример, заповеди, пример. Должен,
да, пример описания.
Так я хотел спросить, а чего американцы не ездят? Ну...
А миссионеры, так я опять же объясняю, там миссионерство, они миссионеры среди своих детей. Это, если бы мы не появились, то никого бы не интересовало, что тут нет никакой такой новой церкви.
А сколько всего общин в Штатах? Вот, а, ну, нашей церкви и General. Мы вот просто с Романом говорили про канадскую общину, там про другие.
Ну, я цифру точно не знаю.
Ну, примерно. То есть в каждом штате хотя бы есть? Не Или знаю. Они не ставят задачи?
Я такой? Не скажу этого. Они не ставят эту задачу. У них центр есть в Бринесене. Mm. Второй этот есть вот это Гленвью под Чикаго. А все остальное это уже, так сказать, мелкие
выборы. За Дженнелл Чурч, как говорите?
Да, да.
За Дженнелл Чурч. Хотя бы, ну,
а наша церковь-то только в Бринес. Ну, у нас в Африке как бы есть очень большая теоретическая церковь. Ну и по Европе есть отдельные эти вот люди.
Ну, в Африке тоже показывали слайды вот это, что Демарко-Петровский, что про Африку. И вот это вот основная. Ну, в Америке, как община они живут.
Члены новой церкви нашей Господней
вообще так
не общаются с Дженнелл Чурч, да, там
не нет, почему не общаются? Общаются. Нет, там нет такого, раньше было много такой враждебности, 20-е годы, 30-е, 40-е, даже 50-е в какой-то степени. А сейчас это как бы считаются братские церкви. А вообще, даже с этой и общаются из с конвеншн и с конференцией в Англии. То есть нет такого чувства враждебности. Может быть, есть такое, как бы, взгляд друг на друга, такое съехидничание, но нет такой враждебности, слава Богу. Члены новой церкви между собой не воюют. Они чаще воюют внутри одной общины друг с другом.
Ну, если, допустим, я приеду, там, например, в Бринасе,
угу. Да,
там,
да,
там,
да.
Там будут... А там будут, например, настаивать на духовном смысле. Я не знаю, там, как они там, ну, например...
Ну, они американцы не спорят. Они сейчас вообще этим не очень...
Но они очень сильно настаивают, что это духовный сам кто? По себе. Ну, вот, Бринасене, вот, допустим.
Да там никто этого не интересует.
Нигде не интересуется, да? То есть, да, то есть да. Они не ставят акцент на это.
Не,
да?
Не, американцы вообще не склонны. Это у нас люди вцепляются друг к другу в глотки. У американцев они, это называется, отступают. Там, если ты начинаешь на него со своим мнением лезть, он тебе говорит, а, ну у вас такое мнение. Ну хорошо, хорошо, пусть будет и все. И уходит от спора.
Там такого нет, чтобы люди это чисто как бы в обществе.
Вот это толерантность или, да, это... или все-таки... Ну, они же не меняют же свои. Ну, там,
честь,
там...
конечно, нет. Они просто не спорят. Да, да, у тебя такое мнение есть, и твои проблемы.
Да, но ты потом с этим мнением уже...
Да, это твоя свобода воли. Видишь,
выглядеть в их глазах уже не совсем.
Ну, ты ошибаешься. Ну,
они
кто
тебе
знает,
просто
может,
этого никогда
время,
не покажут.
Тебя изменится.
Давайте тогда помолимся и завершим.
Да, потому что...
Они тебе просто этого никогда не покажут.
Там, конечно, вопрос, ну ладно, потом.
Они с тобой поступят соответствующим образом, но в глаза они тебе этого никогда не покажут.
Никогда не скажут.
И будут улыбаться еще.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.